Еще одно испытание. Со ступеньки на ступеньку проходила Гуля всю трудную и крутую лестницу экзаменов. Одна ступенька была пониже, другая повыше. Перед одной приходилось дольше готовиться к подъему, перед другой поменьше. А когда все ступеньки были наконец пройдены, лестница показалась Гуле вовсе не такой уж высокой. Экзамены были сданы отлично, но отдохнуть Гуле не пришлось. Впереди были новые испытания, на этот раз физкультурные, общегородское соревнование по плаванию и прыжкам. После сидения за книжками Гуле особенно приятно было бегать на водную станцию. Лето было уже в разгаре, и занятия из бассейна перенесли на водную станцию, на Днепр. У Гули обгорел нос, и вся она стала шоколадная, только волосы еще больше посветлели. Подготовка шла прекрасно, хоть завтра прыгай с вышки на глазах у всего Киева. Не хватало одного — резиновой шапочки. Но, как назло, шапочки не было в то лето ни в одном магазине. «Знаешь что?» — сказала ей как-то Мирра Гарбель, которая принимала самое близкое участие во всех Гулиных делах. «Выпишем шапочку из Ленинграда, прямо с треугольника». «С ума сошла!» — сказала Гуля. «Да нет, ты же все-таки артистка. Может быть, они тебя знают?» «Много таких артисток», — сказала Гуля. Но Мирра решительно взяла чернильницу, лист бумаги и села сочинять письмо. Через несколько минут перед Гулей лежал черновик письма, написанного тонким, красивым, Мирриным почерком. «В комитет комсомола фабрики «Красный треугольник». «Дорогие товарищи! Простите, что обращаюсь к вам. Не знаю, помните ли вы меня. Я снималась во многих кинофильмах «Дочь партизана» и прочих. Сейчас мне предстоит участвовать в общегородских соревнованиях по плаванию и прыжкам. Я должна буду прыгать с 10-метровой вышки, а у меня нет резиновой шапочки. Не можете ли вы помочь мне?» Гуля пробежала глазами черновик письма и взялась за перо. 10-метровой не надо. Не все ли им равно, с какой вышки я буду прыгать? И прочих не надо. Не так уж много я снималась в кино». «Да ты так все выбросишь», — сказала Мира и закрыла рукой черновик. «И надо бы все выбросить», — проворчала Гуля. «Совестно посылать. Только и дел у фабрики, чтобы заниматься такими пустяками, как моя шапочка». «Да ведь шапочка тебе не для красоты нужна, а для общегородского состязания». «Ладно уж, пошлем», — сказала Гуля. «Посмотрим, что из этого нахальства выйдет». И, нахмурив брови, она переписала письмо. Но вспоминать о нем ей было неловко и неприятно. Она по-прежнему бегала по магазинам в поисках шапочки. И вдруг, за 2 дня до соревнования, рано утром, Фрося испуганно разбудила ее. «Листоноша до нас пришел! Расписатись треба! Тутоньки и тамочки!» Гуля спросонья схватила перо и расписалась. «Тутоньки и тамочки». А потом развязала шнурок, которым был перевязан небольшой аккуратный пакет с ленинградским штемпелем и треугольником красного треугольника. В пакете были 2 чудные резиновые шапочки — голубая с желтыми полосками и красная с белыми. И это еще не все. В той же посылочке оказались 2 пары резиновых туфель, легких, как перышко. Самое удивительное было то, что они пришлись Гуле как раз по ноге. «И как это на фабрике узнали номер моей лапы?» — удивлялась Гуля, примеряя тапочки. Фрося даже прослезилась. «Не иначе, каска!» — говорила она. «Голубые я себе возьму», — сказала Гуля. «А красные туфельки и шапочку подарю Мире. Она черненькая, ей красная подойдет». Гуля завернула подарок в газету и только после этого обнаружила в обертке пакета письмецо. «Дорогая Василинка», — писали ей комсомольцы красного треугольника, «держи высоко наше комсомольское знамя, а мы пришлем тебе столько шапочек, сколько понадобится для всех состязаний». С пламенным комсомольским приветом, комсомольцы красного треугольника. Гуля перечитала это письмо 10 раз подряд и побежала к Мире. Спускаясь по лестнице, она думала о Ленинграде, о незнакомых друзьях, которые прислали ей такое хорошее письмо, о том, что она непременно поедет в Ленинград, увидит его дворцы, парки, его гранитные набережные, его старые знаменитые заводы. «Фрося верно сказала», — подумала Гуля. «Как в сказке». А Фрося, закрыв за Гулей дверь, вышла на балкон и, облокотившись о решетку, долго следила глазами за своей любимицей. «Ой, яка дивчина! Гарна дивчина!» И вот наступил день физкультурного праздника. Гуля в своем купальном костюме и в резиновой шапочке поднималась по шаткой лестнице 10-метровой вышки. Внизу виден был, как на ладони, берег Днепра. Он был усеян яркими пятнами. Это горели на солнце всеми цветами радуги платья, шляпы, бесчисленных зрителей, заполнивших весь амфитеатр. Духовой оркестр играл на берегу какой-то веселый марш. И чем выше поднималась Гуля, тем тревожнее и вместе с тем радостнее становилось у нее на душе. Соревнования по прыжкам уже подходили к концу. Гуля должна была прыгать последней. Еще не утихли аплодисменты, вызванные прыжком предпоследнего прыгуна, когда Гуля поднялась уже на самый верх и остановилась посередине дощатой платформы. Далеко внизу осталась 8-метровая площадка. Гуле вспомнилось, как страшно ей было прыгать с такой высоты в первый раз, в день, когда ее приняли в комсомол. Постояв несколько секунд, Гуля уже приготовилась к разбегу, но в эту минуту где-то совсем рядом протяжно и гулко загудел теплоход. Вся вышка вздрогнула и закачалась, как верхушка высокого дерева на ветру. Гуля еле-еле удержалась на ногах. Вышка ходила ходуном. Но вот теплоход прошел дальше, и волнение на реке стало успокаиваться. Вышка снова водворилась на место. Гуля посмотрела вниз. Она уже привыкла за дни тренировок к такой высоте. Но тогда внизу зеленел берег, и не было этих тысяч устремленных на нее глаз. Сердце у нее забилось так, что захватило дыхание. Ей предстоял сложный прыжок, 1,5 сальто вперед. «Боюсь?» — подумала Гуля. «Нет, не боюсь». Она оттолкнулась, уже в воздухе сжалась вся в комочек и, обхватив колени руками, полетела. На лету, в воздухе, она сделала оборот, выпрямилась, как пружина, и совершенно беззвучно, без брызг, вошла в воду. Гуле казалось в эти мгновения, что она летит целую вечность. А когда она снова вынырнула из воды и поплыла к трапу, ее оглушил плеск многих тысяч ладоней. Людей она не видела. Ей казалось, что рукоплещет весь берег, весь Днепр. Она оглянулась в сторону судей и увидела несколько высоко поднятых щитов. На каждом щите горела ярко-красная цифра 9. Это была высшая оценка, которая давалась прыгунам на сегодняшнем соревновании. Домой она возвращалась со стадиона поздно вечером. Она шла, как всегда, со своим верным другом Миррой. «Везет тебе, Гуля», — сказала Мира, пожимая ей руку. «Все на свете тебе удается». «Нет, не то, что везет», — подумав, ответила Гуля. «А просто я стараюсь всего добиваться. Каждый, по-моему, везет себя сам. И я тоже сама себя везу». «Я очень верю в тебя», — серьезно сказала Мира. А наутро она прибежала к Гуле радостная и взволнованная. «Гулька, твой портрет в Советской Украине!» И она протянула Гуле свежий номер газеты. Гуля была снята во весь рост в купальном костюме. Под снимком была подпись «Лучший прыгун водной станции «Вымпел». Гуля Королева». «Как тебе нравится этот лучший прыгун?» — спросила Мира. Гуля посмотрела на снимок. «Скажите, пожалуйста». «Сняли. Да еще во весь рост. Только я тут не в фокусе». «А ты не привередничай», — сказала Мира. «Очень даже в фокусе. Повесь портрет на стенку». «Вот еще. Я его лучше папе отправлю. Я знаю, ему приятно будет. А пока пошлю родителям по телеграмме. Ведь все-таки их единственная дочь перешла в 10-й класс и общегородские соревнования выдержала. Это не каждый день бывает». И девочки отправились на почтамт. Присев у стола, Гуля написала 2 телеграммы одинакового содержания в Сочи и в Москву. «Экзамены сдала, соревнования также, голова цела, не простудилась, не утопилась, целую». И подписалась 10-й классница. Отправив телеграммы, Гуля почувствовала, что у нее с этой минуты начался отдых. Надя снова меняет решение.
«Гулька, снова до тебя листоноша! Держи лист!» — сказала Фрося, когда Гуля вернулась домой.
И она протянула Гуле маленький, туго набитый конверт. На нем кривым, совсем детским почерком было написано «Гуле лично». Письмо было от Нади. «Дорогая Гуля», — писала она, — «не подумай, что я сошла с ума или у меня температура 40.
Я решила экзаменов не держать и остаться на второй год».
Гуля усмехнулась.
«Решила. Ну и Надька. Можно подумать, что все только и ждут ее решения». И Гуля стала читать дальше. «Впрочем, еще не совсем решила. Я раньше хочу посоветоваться с тобой. Ведь ты моя единственная подруга, и кроме тебя у меня никого, никого нет. С бабушкой я об этом говорить не могу. Да и вообще я с ней четвертый день не разговариваю. Она, конечно, подумает, что я просто лентяйка и не хочу заниматься летом. У нас с ней и так было слишком много разговоров из-за моих несчастных экзаменов. А уж сказать ей, что я сама по своей воле решила остаться, об этом и думать нечего. Воображаю, какой яролаж поднимется у нас в доме. Лучше сказать об этом осенью, когда уже будет поздно. Я здесь все время скучаю. На даче тут очень плохо. Местность ужасная. Не знаю, что дачники находят хорошего в здешнем лесу и в речке. Ничего в них особенного нет. Погода, правда, чудная, но жара невыносимая. Только по вечерам еще ничего, когда на небе звезды и кругом мертвая тишина. Знаешь, Гуля, от скуки я даже начала писать стихи. Рифма у меня получается. Прочти и напиши свое мнение». Посвящается Гуле К. «Я помню чудное мгновение». Эту строчку я взяла из Лермонтова, но дальше все свое. «С тобой ходили мы гулять. Вокруг звенело птичек пенье, и звезды начали сиять. И месяц в голубом просторе глядел, сияя с высоты. У наших ног шумело море. Сидели молча я и ты. Теперь сижу я одиноко с раскрытой книгой у окна. Мой милый друг теперь далеко, а я одна, одна, одна». Это правда, Гуля. Я здесь действительно совсем одна. Если не считать, конечно, бабушки. Тоска ужасная. Знакомых ни души. Вокруг какие-то дачники с маленькими ребятишками. Даже новое платье надеть некуда. Папа приезжает только по выходным дням. А бабушка беспокоится только об одном — о питании. Как будто на свете нет никаких умственных интересов. Делать здесь на даче решительно нечего. Если бы не кофточка, которую я тут начала себе вязать, я умерла бы со скуки. Это будет совершенно заграничный джемпер. Треугольник красный, треугольник синий, а рукава красные с синими обшлагами. Очень здорово получается. Когда мне надоедает вязать, я подсовываю джемпер бабке. Она немного ворчит, но вяжет. Знаешь, Гуля, я думаю, что остаться на второй год в 9 классе вообще имеет смысл, так как экзаменов мне все равно не выдержать. Кроме того, мне будет легче учиться, и останется время для чтения. Прочту всех классиков и что-нибудь научное. Напиши мне про свою жизнь. Счастливая, я слышала, ты с вышек прыгаешь, рекорды бьешь. Не то, что я, несчастная, должна киснуть на этой даче. У нас тут очень много цветов. Они чудно пахнут по вечерам, если бы только не комары. Жду ответа, как соловей лето. Целую тебя крепко. Любящая тебя подруга Надя. Прочитав письмо, Гуля расхохоталась. «Ну и Надька», — подумала она, — «остаться на второй год вообще имеет смысл. И пусть остается на здоровье. Надо Мире показать письмо. Вот уж будет смеху». Гуля позвонила Мире по телефону. «Приходи, пожалуйста, срочное дело». И не прошло получаса, как Мира явилась. Усадив ее на диван, Гуля дала ей Наде на письмо. Мира поднесла листок к самым глазам. Сначала она читала молча, серьезно, слегка нахмурив брови, и вдруг повалилась на диван, захлебываясь от смеха. «Знаешь что?» — сказала она, вытирая слезы. «По-моему, умнее твоей Нади никого и на свете нет. Конечно, ей прямой смысл остаться на второй год в 9, если не может перейти в 10. Ну что ты ей ответишь? Ведь она ждет ответа, как соловей лето». «Так и отвечу. Не томи свою душеньку, опущайся на дно. Если не можешь перейти, так оставайся. А про стихи что напишешь?» «Посоветуй читать классиков и знать, у кого воруешь стихи. А то стащила строку у Пушкина, а говорит у Лермонтова». Гуля увидела Надю только осенью, когда уже начались занятия. Они встретились в школьном коридоре на большой перемене. Надя благоразумно осталась на второй год, и учились они теперь в разных классах. «Королева», — сухо сказала она Гуле, — «мне надо с тобой поговорить. Наедине». «Ну, давай пройдем к окошку», — предложила Гуля. «Вот и будет наедине». Они сели на подоконник.
Надя молчала. «Ну?» — спросила Гуля. «Неужели ты сама не понимаешь?» — сказала Надя. «Пока что нет». «В таком случае нам больше не о чем говорить», — произнесла Надя раздельно и отвернулась в сторону.
«Да перестань ты, Надька, комедию разыгрывать. Хочешь что-нибудь сказать? Так и говори».
Надя резко повернулась к Гуле. «Без комедий? Ладно. Ты не умеешь быть настоящим другом. Я никогда, никогда не думала, что наша дружба может так окончиться.
Скажите, пожалуйста, она в 10-м, а я в 9-м. Какие же у нас могут быть общие интересы? Ты целые перемены ходишь то с Холодовой, то с Агаян, то с Шуркой Жуковым, а на меня нуль внимания. Как будто я умерла. Да и покойникам друзья на могилу цветы приносят».
У Нади на глаза навернулись слезы.
«Я всегда считала, что дружба — это дружба. Ты на Северном полюсе, а я на Южном, и все-таки мы дружим. А что нас с тобой разделяет? Одна стенка».
«Нет», — сказала Гуля серьезно и тихо. «Не одна стенка.
Две, что ли?»
«Больше». «Понимаешь, Надежда, вот мы с тобой сидим на подоконнике целых 10 минут, и говорить нам не о чем. Ни до чего не договорились. Холодова, Огонян, Северный полюс, Южный. Что за пустяки? Просто мы с тобой уже не маленькие, чтобы вместе в песочек играть. А почти взрослым людям из пустого в порожнее переливать незачем. Нет, я умею дружить. Это ты неправду сказала».
«С этой твоей Миркой, черномазой, что ли?»
«Да, с Мирой. Я ее и люблю, и считаюсь с ней».
«Только потому, что она тебя обожает. Гулька ты талант, Гулька ты гений, а тебе того и надо. Не любишь правду слушать. А я уж такая, что думаю, то и говорю в глаза. Может быть, это грубо, что я тебе сейчас сказала?»
«Не грубо, а глупо, если уж на то пошло», — сказала Гуля, слезая с подоконника. «Больше я с тобой объясняться не желаю».
«Передай привет и поцелуй своей, гарбель-фарбель!» — крикнула Надя ей вслед.
Гуля посмотрела на нее через плечо и только улыбнулась.
«Вот ты так гений, Надежда!» — сказала она. «Настоящий гений!»
Через 2 дня Гуля получила по городской почте письмо.
«Гуля», — писала Надя, — «за эти 2 ночи я очень много передумала. Нам необходимо еще раз поговорить наедине. Завтра на большой перемене я выйду на лестницу и буду ждать. Ты не знаешь, как я переживаю. Верная тебе и любящая тебя Надежда». Внизу была приписка. «Только, пожалуйста, не показывай это письмо Мирре Г. Она тебя не пустит. И вообще не доверяй ей. Если бы ты все про нее знала...»
Письмо было глупое и неприятное, но Гуля все-таки решила выйти на лестницу. Как-то неловко было отказываться от разговора с бывшей подругой. Чуть прозвенел звонок, она вышла на площадку лестницы и огляделась. Никого не было. Гуля спустилась ниже и увидела Надю, окруженную несколькими девочками из ее класса. Надя сидела на ступеньке без туфель, в одних чулках, и показывала девочкам свои новые туфли, лакированные, с какими-то особенными кисточками.
«Видите, видите?» — с азартом говорила Надя. «Этот лак нипочем не треснет, хоть по воде ходи. И каблук стаканчиком».
Девочки рассматривали туфли, а Надя продолжала. «Правда прелесть? Это мне папа из командировки привез. Ну, давайте туфли, меня наверху ждут». Но никто не ждал ее наверху. Гуля давно уже вернулась в коридор, чтобы не мешать Наде показывать свои новые туфли и переживать свои старые огорчения. Жить хорошо. Это был последний школьный год. Уже кончался октябрь, но солнце еще грело по-летнему. Казалось, лето нарочно замедлило свой уход, чтобы люди успели вдосталь наглядеться на синее тихое небо, на бронзово-коричневые, будто вырезанные из тесненной кожи листья дубов. В трамваях люди везли из окрестностей города целые букеты осенних пестрых веток. Тротуары были усыпаны точно золотыми монетами, опавшей листвой. В книгах и тетрадках школьниц лежали между страницами багряно-красные лапы кленовых листьев. Комсомольцы готовились в это время к своему торжественному вечеру в оперном театре. В городском комитете комсомола сказали Гуле: «Ты у нас артистка, будешь читать стихи. Выбери сама, что тебе нравится».
«Да ведь я не драматическая», — смутилась Гуля. «Я только в кино снималась, и то давно уже. А читать стихи, да еще на большой сцене в оперном, я ни за что не решусь».
«Ладно, ладно, наберись храбрости». И Гуле снова пришлось набраться храбрости. Она долго перелистывала страницы любимых поэтов и все не могла выбрать стихи. То ей хотелось читать «Кинжал» Лермонтова, то отрывок из «Русских женщин» Некрасова, то «На поле Куликовом» Блока. В конце концов она выбрала ни то, ни другое, ни третье, а поэму Маяковского «Хорошо». «Я, земной шар, чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо», — повторяла она полным голосом, расхаживая по комнате, и внезапно останавливалась с гордо поднятой головой. «А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!» Гуля поднимала руку, а из кухни выглядывало испуганное лицо Фроси. «Ничего, ничего, Фросенька», — говорила Гуля, — «это я стихи учу». Фроси удовлетворенно кивала головой и скрывалась за дверью. Вечером Гуля бежала к Мирре узнать, как идут дела у нее. Мирра тоже должна была выступать на концерте в оперном театре. «Ничего не получается», — с отчаянием говорила Мирра. «Руки не идут, просто не идут. Провалюсь я на этом концерте, и концерт провалю». «Нет, за тебя я не боюсь», — говорила Гуля. «А вот знаешь, кто провалится? Я». «Нет, с тобой этого не бывает». «Да ты сама подумай, Мирра. В последний раз я читала стихи со сцены, когда мне было 12 лет, на пионерском слете. Тоже Маяковского. Кем быть?» «А с тех пор мне не случалось». «Все равно не провалишься», — говорила Мирра. «Я тебя знаю». Такой разговор повторялся чуть ли не каждый день, до самого концерта. А когда Гуля с Миррой пришли в оперный театр за полчаса до начала торжественного заседания и глянули из-за кулис в огромный пустой зал, на душе у них стало еще тревожнее. «Ох, как в холодную воду лезть!» — прошептала Мирра. «А мне жарко», — сказала Гуля. «Ну так согрей мне руки, они у меня совсем окоченели. И как это я играть буду?» Гуля принялась растирать холодные пальцы Мирры. А между тем огромный зал постепенно наполнялся людьми. В разнобой заговорили скрипки, флейты и контрабас в оркестре. Распорядители оправили красную скатерть на столе. А потом вдруг все стихло. Занавес задрожал, раздвинулся, и началась торжественная часть вечера. Гуля и Мирра стояли за кулисами. Слова со сцены доносились сюда как-то по-иному, хоть и ближе, а глуше. Аплодисменты поднимались снизу, как морской шум. Уверенные, твердые голоса ораторов успокоили Гулю. Она крепко сжала Миррину руку и шепнула ей: «Все будет хорошо, увидишь». Она уже волновалась теперь больше за Мирру, такую маленькую в этом огромном зале, чем за себя. В перерыве Гуля мимоходом на минуту подбежала к зеркалу. Из глубины стекла на нее смотрела почти взрослая белокурая девушка в черном шелковом платье с белым кружевным воротничком. Лицо чуть широковатое, с круглым и твердым подбородком, с губами спокойными и нежными, с повелительными, пристально глядящими глазами. «Нет, я и в самом деле не провалюсь», — подумала она. А на сцену уже выкатили рояль, подняли блестящую крышку, и в ней, будто в черном зеркале, заиграли огоньки люстры. Мирра побледнела и посмотрела на Гулю, как утопающая. «Мендельсон!» — торжественно воскликнул на эстраде комсомолец Миша, словно вызывая сюда самого Мендельсона. «Рондо капричозо!» Вместо Мендельсона на эстраду робко вышла худенькая девочка с черными косами, уложенными вокруг головы, в синем бархатном платье. «Ученица Киевской консерватории Мирра Гарбель!» — представил ее публике Миша и ушел за кулисы с таким видом, как будто самое важное дело уже сделано. Мирра сидела перед роялем и смотрела на клавиши. «Почему она не начинает?» — подумала Гуля со страхом. «Неужели все забыла от волнения?» Но в эту самую минуту Мирра качнулась на своем стуле, решительно подняла руки и опустила их на клавиши. В зале раздались первые робкие и тихие звуки. «Кажется, вначале и нужно так тихо», — подумала Гуля, успокаиваясь, и сердито посмотрела на какого-то толстого человека в первых рядах, который так не кстати закашлялся. Мирра играла все увереннее. В каждом звуке чувствовалось, что она овладела собой, инструментом, слушателями. Рядом с Гулей за кулисами стояли двое — мужчина с актерской внешностью и красивая немолодая женщина. «Поздравляю вас», — сказал мужчина шепотом. «Она настоящая, почти законченная артистка». Гуля догадалась, что пышноволосая сидеющая женщина — Мирин профессор. «Ну-ка, ну-ка, что они еще скажут?» Гуля придвинулась к ним поближе. «Чудесное дарование», — шепотом говорила своему соседу женщина-профессор.
Свежее, тонкое. И так умеет работать.
Гуля с особенным умилением смотрела теперь на свою подругу, которая так мало рассказывала ей о своих удачах и так высоко ценила каждую удачу Гули. «Милая моя девочка», — думала она, — «как хорошо, как просто держится она на эстраде. Можно подумать, что она уже 100 раз выступала здесь, в оперном театре. А как волновалась!» Настоящий талант всегда скромен. Гуля не успела сказать все это Мирре. Чуть только отшумели аплодисменты, и счастливо возбужденная Мирра показалась за кулисами, с эстрады прозвенел веселый голос Миши. «Владимир Маяковский! Хорошо! Прочтет Гуля Королева!»
«А если плохо прочтет?» —
шепнула ему на бегу Гуля и, не чуя под собой ног, выбежала на эстраду.
«Ишь ты, еще острит!» — сказал ей вслед Миша.
А на высокой просторной сцене уже звучали те самые слова, которые каждый день слышала за последнюю неделю Фрося. «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо». Слушатели как-то сразу поверили и Маяковскому, и Гуле. Такими убедительными казались в устах этой сильной, стройной девушки простые, звонкие слова. «И жизнь хороша, и жить хорошо». Гуля чувствовала, что все понимают ее, согласны с ней, невольно повторяют про себя те строчки стихов, которые она бросает со сцены. И голос ее от этого становился все шире, сильнее, богаче. «Лет до старости нам без старости, год от года расти нашей бодрости. Славьте молод и стих землю молодости». Гуля кончила.
«Вот это аплодисменты!» — сказала ей Мирра, встречая ее за кулисами. «Ты только послушай, как тебе хлопают!»
«Это не мне, это Маяковскому!» — сказала Гуля. «А вот когда хлопали тебе, так уж это было тебе!»
«А может, Мендельсону?»
«Ну и Мендельсону отчасти!» — засмеялась Гуля. И обе они с легкой душой побежали в зал смотреть, как другие участники концерта будут переживать тревоги, которые только что пережили они сами.
Кем быть? Снова лето. Щедрое, гостеприимное, ласковое. Гуля уже сдала последние экзамены, и выпускники в складчину отпраздновали окончание школы. Теперь для всех вчерашних школьников всерьез, вплотную встал вопрос, кем быть? Гуля привыкла во всем советоваться с Миррой. И, не дожидаясь возвращения ее сдачи, Гуля сама поехала к ней, чтобы подумать вместе и потолковать. В сосновом лесу пахло нагретой за день смолистой хвоей. Гуля приехала с 6-часовым поездом. Уже низкое солнце широкими полосами ложилось на устланную иглами землю и красноватые стволы сосен. Мирра увидела Гулю из окна кухни, где шли приготовления к ужину. С радостным криком «Гулька приехала!» она высунулась из окна, размахивая кухонным ножом.
«Ты, кажется, хочешь меня зарезать?»
— сказала Гуля, смеясь. Она вбежала в кухню и сразу приняла участие в стряпне. «Дай мне передник, Мирка», — сказала она. И, засучив рукава, надев передник, Гуля взялась за работу. Начистила целую миску картошки, а потом принялась крошить на доске свеклу и морковку. Мирина мама ласково поглядывала на Гулю, любуясь веселой домовитостью, с которой та хозяйничала у них на кухне.
«Твоя Гуля — прелесть», — сказала она дочери, когда Гуля, схватив ведро, побежала за водой.
«А что я тебе говорила?» — с гордостью ответила Мирра.
«Куда же мы положим нашу гостью?» — спросила мать Мирры, когда Гуля вернулась.
«Обо мне не беспокойтесь», — сказала она. «Я уже выбрала себе место. У вас тут есть замечательный чердачок».
«Но там же не на чем спать.
Мы с Миррой сено притащим. Встанем чуть свет и купаться. Да, Мирочка? Что человеку еще нужно?»
Мирра согласилась с Гулей, что больше человеку ничего не нужно. Ночью на чердаке, на охапках свежего сена, от которого пахло полынью и мятой, девушки вели большой и серьезный разговор.
«Знаешь, что мне пришло в голову?» — говорила Гуля. «Я хочу поступить в гидромелиоративный институт. Кончу его и куда-нибудь в пустыню, прокладывать каналы, бороться с песками. В пустыню! Вот еще нашлась пустынница! Да ведь ты без людей жить не можешь!»
«Нет, это тебе совсем не подходит».
«Подходит», — упрямо сказала Гуля. О пустынях неправильно думают, Мирра. Мне рассказывал хлопец один, который недавно вернулся из экспедиции, что там идет удивительная работа. Он очень уговаривает меня идти в этот институт. Ну и пусть уговаривает. Не слушай его. Пустыня — это такая мертвечина. И потом, ты так любишь воду, плавание, греблю. А в пустыне только и воды, что в какой-нибудь походной бутылке или манерке. В том-то и дело, что пустыне надо дать воду, — перебила ее Гуля. И тогда она вся зазеленеет, превратится в сад. И это может сделаться на твоих глазах, под твоими руками. Нет, я хочу в пустыню. А театр, кино? Я всегда думала, что ты поступишь в театральную школу. И вдруг, нате, какой-то гидро, мидро, даже выговорить невозможно. Я и сама сначала хотела идти в театральную школу. Но знаешь, если бы я была настоящая, прирожденная артистка, я бы и думать не могла ни о чем другом, кроме сцены. А у меня тысячи желаний. И больше всего мне хочется участвовать в каком-нибудь трудном, серьезном деле. Хочется бороться, встречаться с разными людьми, ездить и ходить по нашей стране. Ты, Гуля, ужасно любишь жизнь. Вот в чем дело. Да, правда, люблю. Мне бы, кажется, три жизни дали, и все бы мало было. Четвертую подавай. А уж если всего одна в запасе, так неизвестно, с чего и начать. И того хочу, и другого, и всего по полной тарелке. Жадина, — сказала Мира. Ага, — Гуля негромко засмеялась в темноте. Верно, Мирочка, верно, голубушка, я жадная. Но ты не думай, я и щедрая. Мне много нужно, и ничего не жалко. Мне кажется, ради какого-нибудь большого дела я бы и жизнь отдала. И даже не призадумалась бы. Ты мне веришь? Я не хвастаюсь. «Верю», — вполголоса сказала Мирра. «Я это в тебе и люблю. Только мне всегда за тебя как-то страшно».
«Ну, что там?»
Гуля нашла в темноте руку Мирры с тонкими, хрупкими и в то же время сильными пальцами и погладила ее.
«Не бойся, Мирушка, все будет чудно. У нас впереди замечательная жизнь. Недаром мы родились в такое время и в такой стране».
В маленькое чердачное окно заглянула луна, и точно снегом покрыла рыхлые и пушистые охапки сена. Девушки невольно подняли головы.
«Как хорошо!» — сказали они разом.
Обе засмеялись этому совпадению мыслей и слов.
«Пойдем побродим», — сказала Гуля.
«А я только что хотела тебе это предложить». Они ощупью разыскали в сене свои туфли и, надев их на босу ногу, осторожно спустились с чердака в сад. Темное небо было битком набито звездами, а луна как будто сидела на верхушке черного тополя. Мирра долго смотрела вверх, приставив к глазам очки и закинув назад голову.
«Видишь, — сказала она, — это Кассиопея, такое созвездие. Если бы не музыка, я бы непременно стала астрономом. Но мне выбирать не приходится, у меня одна дорога».
«Это тоже счастье, — сказала Гуля. Мирра кивнула головой. Невольно притихшие, вслушиваясь в звон каких-то ночных насекомых, они пошли по дорожке, перерезанной лунными полосами и черными тенями деревьев.
«Мирра!» — вдруг негромко сказала Гуля. «Ты слышишь меня?»
Мирра вздрогнула и повернула к ней побледневшее от луны лицо.
«Что, Гуленька?»
«Не знаю, как и сказать тебе», — начала Гуля, нахмурившись. «Это очень, очень серьезно». Она перевела дыхание и сломала ветку, которую держала в руках.
«Понимаешь, мне кажется, я люблю одного человека. Да нет, не кажется. Я так люблю его, что мне и страшно, и весело, и даже больно как-то. Я знаю, это уж не пройдет. Это навсегда».
Мирра нежным движением своих легких пальцев погладила ее руку.
«Кто же он, Гуленька?»
— спросила она шепотом. Гуля помолчала минутку.
«Пока не скажу. Ты не сердись на меня. Мне почему-то трудно назвать его сейчас по имени. Понимаешь? Ведь до сих пор об этом знали только я да он. И мне еще немножко жалко совсем расставаться со своей тайной. Лучше когда-нибудь я приведу его к тебе. Ты, наверное, сразу узнаешь, что это он. Только, пожалуйста, сделай вид, что не узнала. И сейчас не спрашивай меня ни о чем, хорошо?»
«Как хочешь», — сказала Мирра.
«Я так рада за тебя. Так рада».
Они долго еще ходили по лунным дорожкам, по сверкающей от росы траве,
счастливые и благодарные друг другу. Мирра чувствовала себя гордой от того, что именно ей первой доверена такая милая, такая драгоценная тайна. А Гуля думала, поглядывая сбоку на Мирру, что на всем свете нет человека с более умным и чутким сердцем. На рассвете. День за днем, месяц за месяцем пробежал еще один год. Настал июнь 41-го года. По ночам шли теплые проливные дожди. Днем ярко синело небо. Пахло свежей листвой каштанов и розами. Розы продавались на каждом углу. Красные, белые. Цветочные корзины стояли прямо на тротуарах. По всему Киеву были расклеены огромные афиши. В воскресенье 22 июня состоится открытие стадиона. Гуля перешла на второй курс гидромелиоративного института. Она была уже замужем за тем самым хлопцем, который так замечательно рассказывал ей о пустынях. Это его, Сергея, Сереженьку, Серьгу. Не хотела она назвать в ту памятную лунную ночь, когда они вдвоем с Миррой бродили по дорожкам сада. Сергей был такой же заядлый спортсмен, как и она сама. Открытие нового стадиона было для них обоих событием и настоящим праздником. Но, как назло, с вечера небо покрылось тучами. Выглянув в окно, Гуля сказала Сергею: «Хоть бы за ночь прояснилась погода, а то весь праздник пропал». Ночь была тихая, темная, влажная. Акация за окном стояла, не шелестя ни одной веткой. В комнате было душно. Проснувшись среди ночи, Гуля подумала: «Наверное, собирается гроза. Скорее бы уж, дышать нечем». И в самом деле сквозь сон до нее донеслись какие-то гулкие, отдаленные удары, похожие на раскаты грома. Рано утром Гулю разбудили мама и Сергей. Оба они были уже совсем одеты. «Который час?» — спросила Гуля. «Разве нам пора?» «Пора, Гулюшка», — сказала мама. «Пора. Одевайся скорее». Гуля посмотрела на них обоих внимательно и по их озабоченным, необычно суровым лицам поняла, что-то случилось. «Что случилось?» — спросила она. Торопливо, скупыми и беглыми словами ей рассказали все. Едва только стало рассветать, немецкие бомбардировщики сбросили на киевские пригороды свой страшный груз. Горит аэродром на Соломенке, горит пост Волынский. «Значит, это была не гроза», — сказала Гуля. «Значит, это война». И только тут, произнеся это слово, Гуля со всей ясностью поняла, что с прежней, счастливой и мирной жизнью надолго покончено, что в страну ворвался жестокий враг, и он уже здесь, над самым городом. «Ну, я пошел», — сказал Сергей и взял свою кепку, будто собираясь в институт, на лекцию. «В военкомат?» — спросила Гуля. Сергей кивнул головой и, поцеловав ее, вышел. «Надо, наверное, собрать ему вещи», — сказала растерянно мама. «А что берут с собой в армию?» «Самое простое», — ответила Гуля. «Смену белья, полотенце, кажется, ложку». «Ой, Лишенько!» — запричитала Фрося, услышав об этих сборах, но Гуля на нее посмотрела строго и укоризненно. «Что ты, Фрося?» — сказала она. «Разве у нас есть время плакать?» И Фрося послушно утерла слезы. В полдень все три женщины прильнули к черному диску репродуктора, и Гуля услышала правительственное сообщение, — в каждом слове которого звучали гнев и решимость. Гуля слушала, боясь пропустить хоть одно слово, а когда голос в репродукторе произнес торжественные и простые слова: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ей показалось, что только этих слов она и ждала. Теперь уж ничто не страшно. Трудиться сверх сил, воевать, терпеть все невзгоды, которые пошлет война. Дело наше правое. Мы победим. Гуля посмотрела на мать и на Фросю. Их лица были торжественны и спокойны. Ежик. Поздней ночью, пробираясь во мраке по пустынным улицам, Гуля с матерью уходила из родного города. Киев, оглушенный, насторожившийся, словно к чему-то прислушивался.
Только что отзвучал отбой воздушной тревоги. Нужно было торопиться, чтобы до новой тревоги успеть на поезд. Через час далеко на восток уходил эшелон Украинской академии наук. С этим эшелоном уезжала и Гуля. В руке она несла небольшой чемодан. Там лежали крошечные кофточки, распашонки, маленькие простынки для ее будущего ребенка. Как бережно готовила Гуля вместе с матерью и Фросей все это детское приданое. Пользуясь каждой свободной минутой между занятиями, она кроила, вязала, вышивала. Как уверена была она, что у ее ребенка будет все, что так нужно в первые годы жизни. Светлая комната, удобная кроватка, ванночка, коляска. Но вышло совсем по-другому. Все его вещи уместились в одном легоньком чемодане. Что будет с этим маленьким, еще нерожденным человеком? Гуля шла во мраке, не узнавая знакомых с детства улиц. Ей казалось, что притихшие дома с каким-то мрачным укором провожают ее. Разве ехала бы она отсюда далеко в тыл, если бы не ребенок? Она взяла бы в руки винтовку, стрелять она умеет, и вместе с Сергеем пошла бы на фронт. А сейчас ее все равно не возьмут. И она во что бы то ни стало должна сохранить своего сына. Она была почему-то уверена, что у нее непременно родится сын. Сохранить вопреки той смерти, которая надвигается, точно грозовая туча, на все живое. Гулин ребенок впервые открыл глаза в далеком от фронта городе, в столице Башкирии, Уфе. Там он и провел свою первую зиму. Холодный степной ветер завывает в трубе. За окнами окраинная улица, срывающаяся во враг. В одной из комнат трехэтажного белого дома сидит на кровати Гуля. Рядом на подушке лежит ее маленький сын. Она теребит его светлый хохолок, за который он, ее маленький Саша, получил прозвище «Ежик». Ежик подтягивается, высунув из-под одеяла пухлые ручки, и показывает матери два маленьких розовых кулачка. Гуля уже хорошо знает все его милые повадки, и это подтягивание после сна, и гортанные звуки, похожие на воркование, и быстрые движения ножек попеременно, то одной, то другой. «Мама, смотри!» — смеялась Гуля. «Ежик как будто на велосипеде катается!» Ребенок казался Гуле таким родным и давнишним, словно он был у нее всю жизнь. Любуясь этим беленьким, веселым мальчиком, она наклонялась к нему низко-низко и невольно своими волосами щекотала его. А он смеялся таким грудным, заливчатым смехом, показывая два зуба на нижней десне, и от радости колотил ее по голове ножонками, обутыми в первые свои вязаные башмачки. Ежик был теперь для Гули самой большой радостью. Без него, когда он спал или гулял с бабушкой, ей было непереносимо тяжело. В Уфе еще мало чувствовалась война. По вечерам в домах, как в мирное время, светились окна, горели на улицах фонари, и было странно, что все спокойно к этому относятся, что никто не требует, чтобы завесили окна и выключили свет на улицах. В сущности, уфимцы даже не знали, что такое затемнение. Война была отсюда так далеко. Однако все чаще и чаще проходили по улицам с песней ряды солдат. Это была новая военная песня с припевом, полным суровой и грозной решимости. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная». Священная война. Радио и газеты приносили каждый день такие вести, от которых становилось темно в глазах. Когда из репродукторов раздавались тонкие, падающие, как звонкие капельки воды, звуки позывных, у Гули замирало сердце. Она чувствовала, что сейчас скажут: «После долгих кровопролитных боев наши войска оставили...» «Мама», — сказала Гуля в один из таких тревожных и печальных дней. — Подумай только, 24-летняя летчица-фашистка расстреляла на берегу моря в Анапе маленьких ребят. Тут даже имя ее напечатано — Хелена Рейч. Гуля отбросила в сторону газету и прикрыла глаза рукой. — Нет, об этом и читать трудно, а уж представить себе просто невозможно. И все-таки против ее воли перед ней сама собой вставала ясная до предела, до самых отчетливых подробностей картина того, что произошло. Белый, мягкий, золотистый песок морского пляжа.
Теплые волны легко набегают на прибрежный песок и тихонько откатываются назад. Маленькие загорелые голыши, деловито нагнувшись, лепят что-то из влажного песка. По всему пляжу видны их белые панамки. Самые храбрые из ребят подбегают к морю и с визгом бегут обратно, когда за ними с шумом гонится седая от пены волна. Детей приводят сюда каждое утро из всех детских санаториев, какие только есть в Анапе. И вдруг в ярко-синем небе показывается самолет. Он спускается все ниже, ниже, и неожиданно на бреющем полете открывает огонь. Огонь по этим беззащитным голеньким крошкам. Песок залит детской кровью, а самолет, сделав свое дело, спокойно взмывает, как ястреб, и скрывается за облаками. Гуля старалась не думать больше о том, что произошло на солнечном морском берегу, и не могла не думать. Какова она, эта Хелена Рейч? Наверное, белокурая, с голубыми глазами, может быть, даже красивая. Но как же стало известно ее имя? Значит, самолет удалось сбить? Хорошо бы, если это было так. Но ведь сколько еще таких же, как она, носится над советской землей, готовя смерть нашим детям? А осенью, в один из темных дождливых дней, радио из Москвы донесло страшные слова. «После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев». Гуля пролежала в постели целый день. С тех пор стоило ей только закрыть глаза, как она видела перед собой Киев, свое детство, свою юность. Это все еще было так близко, что Гуле минутами казалось, если сильно захотеть, все может вернуться, как случалось в детстве, когда снился плохой сон. Бывало, подумаешь во сне, пусть все будет опять хорошо. Повернешься на другой бок, и вместе с тем повернется по-другому и сон. Гуля старалась не думать о Киеве. И не могла не думать о нем. Сердце холодело у нее, когда хоть на минуту она представляла себе, что у них в квартире, в ее комнате хозяйничают фашисты, что весной снова зацветет перед окном акация и будет цвести при фашистах, что все так же величаво и широко разольется Днепр и все так же будут отражаться в Днепре тополя у водной станции, у той самой водной станции, которую они с Сергеем так любили и называли «наш речной дом». И Гуле вспомнился солнечный и ветреный день на Днепре. Они вдвоем плыли на лодке, тренируясь перед летними соревнованиями. Вдали шел, вздымая тяжелые волны, большой белый теплоход. Кивком головы Гуля показала в ту сторону, откуда бежала к ним волнистая рябь. Сергей понял ее без слов. Улыбаясь, он налег на весла, и лодка быстро побежала к высокому, как дом, борту теплохода. Крутая, упругая волна подняла их на своем хребте, и целый дождь мелких брызг обрушился на их головы и плечи. Так, покачав их, словно на качелях, огромный теплоход ушел своей дорогой, а они с Сергеем опять повернули к водной станции, мокрые с головы до ног и счастливые, как дети. В тот же вечер они вдвоем долго бродили по тихим окраинным улицам, залитым неподвижно голубым светом луны, и Сергей читал Гуле стихи о любви. «А теперь почитай о чем-нибудь другом», — попросила Гуля. «О другом не могу», — сказал Сергей. И она была рада, что он не может читать ни о чем другом. Как недавно все это было! Как давно это было! Гуля никак не могла примириться с мыслью о том, что эти благоухающие улицы, эта синяя гладь Днепра, милый город ее юности, ее счастливой любви — все это отнято у нее. Запретно для нее, недоступно. Кровь стыла у нее при мысли, что все это теперь доступно врагам, что они могут теперь смотреть на Киев с высокой горы и видеть, как широко и вольно раскинулся он над рекой. Для них ли строились эти дворцы и парки? Для них ли готовился милый новый стадион? Но, может быть, от Киева остались только развалины? Цела ли школа? И Гуле представилась холмистая улица, вся обсаженная вековыми каштанами. Как любила Гуля эту улицу, улицу Ленина. Особенно хорошо здесь бывало весной, когда каштаны цвели.
И еще в первые весенние дни, после дождя, когда сверху вниз бурно неслись ручьи. Ребятишки пускали в этих ручьях кораблики, и плыли эти кораблики далеко вниз, до самого Крещатика. А наверху, за аркой, каменные ступени вели к четырехэтажному белому зданию. Это и была школа, где училась Гуля. Где-то сейчас бедный старик дядя Апанас. Может быть, замучили его фашистские палачи? Он старик гордый, кланяться не станет. А что стало с Фросенькой? Она не поехала с Гулей, не хотела уезжать далеко от стариков-родителей, оставшихся в деревне. Кто знает, что с ней сделали немцы? Верно, угнали в Германию, в немецкое рабство, как множество других украинских женщин. А Мирра? Мысль о ней терзала Гулю день и ночь. Ведь Мирра еврейка, а гитлеровцы убивают всех евреев, даже таких маленьких детей, как ежик. Что, если Мирра не успела уехать из Киева? «Где сейчас испанские ребята?» — думала Гуля. «У них ведь свои счеты с фашистами». «А где смелый, веселый Борозби? Где самый лучший друг детства Эрик?» «Конечно, все они на фронте, все воюют». «Ах, милые мальчики, милые товарищи! Какая широкая жизнь открывалась перед вами, будто море, увиденное в Артеке с горы, без берегов, без края, поблескивающее на солнце!» И вот все оборвалось. Раненая, изрытая фугасами, истощенная тяжелой поступью танков, родная Украина вставала у Гули перед глазами, и с каждым днем все острее становилась тревога за Москву, за все самое дорогое на свете. Гуле трудно было представить себе Москву темной, суровой, ощетинившейся. Ей казалось, что она все такая же, какой была до войны, светлая, шумная, праздничная, бурлящая жизнью, что все так же сияют по ночам рубиновые звезды Кремля. С тоской и трепетом прислушивалась Гуля к сводкам по радио. Все ближе и ближе подходит враг к Москве. Тяжкая ненависть, непримиримая обида растет у Гули в сердце. А какой-то внутренний голос говорит: «Не поддаваться унынию, не терять мужества, мстить!» «Смогу ли?» — думает Гуля. «Хватит ли силы, упорства? И как уйти? Ведь вот она тут, вся моя жизнь!» Гуля склонилась над ежиком, а он жадно схватил ее за прядку волос и так потянул к себе, что Гуля от боли даже вскрикнула. «Сильный какой!» — подумала она. «Держит, словно удержать хочет». «Нет, не уйти от ежика. Надо жить для него. А может, лучше, правильнее умереть за него? Ведь если грудью не прикрыть таких, как он, у наших детей и жизни не будет. Ведь расстреляла же фашистская летчица маленьких детей на морском берегу в Анапе. И ежика так же спокойно убила бы, если бы он в это время был там. А ежик только начинает жить. Значит, надо прикрыть грудью, сердцем». В госпитале. В меховом жакете, посидевшая от 40-градусного мороза, Гуля бежала по улице. Дома, деревья, камни, все вокруг, как в сказочном ледяном царстве, было покрыто сверкающим на солнце инеем. У Гули обледенели даже ресницы. Пряча руки в меховые рукава, она бежала все быстрее и быстрее. Ровно через 3 часа ей нужно было вернуться домой, кормить ежика. Впервые за эти долгие месяцы на душе у нее было легко и радостно. Сегодня утром радио донесло счастливую весть. Наши части одержали победу под Москвой. Немцы откатываются, оставляя исковерканные и сожженные танки, тысячи убитых и раненых. Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! — твердила Гуля на ходу пушкинские строки. Она чувствовала сегодня небывалый прилив сил. Легко, одним духом взбежала она по ступенькам лестницы военного госпиталя. Она работала здесь уже 2-й месяц. Как хорошо, что комсомол послал ее сюда. Когда Гуля в первый раз пришла в этот госпиталь, она сказала военкому, что готова выполнять любую работу, хоть полы мыть. Ей хотелось работы потяжелее, чтобы пережить хоть крошечную долю того, что пережили все эти люди, лежащие теперь на койках. но ей поручили пока только читать раненым газеты и журналы, да писать за них письма. «Ну, конечно», — думала, улыбаясь Гуля, — «больше я ни на что не способна, как только читать газеты и письма писать». Вчера вечером она читала вслух в палате статью Алексея Толстого «Родина». «Ничего, мы сдюжим». Эти слова особенно понравились Гуле. «Наша Родина», — читала громко Гуля, — «ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет. Ничего, мы сдюжим». Опустив газету на колени, Гуля оглянулась по сторонам. Со всех сторон на нее смотрели улыбающиеся, чуть прищуренные, с хитринкой глаза. «Сдюжим!» — сказал кто-то. «Ясное дело, сдюжим!» — откликнулись из другого угла. Это говорили люди, столько выстрадавшие и на фронте, и в этих белых стенах госпиталя. Гуля молча смотрела на них и думала: «Уж если они это говорят, значит и в самом деле сдюжим!» Это было вчера вечером, еще до известия о победе под Москвой. Знают ли они уже, эти вчерашние ее слушатели, радостную весть? В палате есть тяжело больные, там не всегда включают радио. В госпитале было тепло и уютно. Раненые бойцы, опираясь на костыли, встретили Гулю на площадке лестницы. Они уже давно ждали ее прихода. И когда Гуля, вся в белом, свежая с мороза, вошла в палату, окруженная ходячими ранеными, люди, лежавшие на койках, приподнялись, чтобы лучше увидеть ее, лучше услышать ее бодрый, веселый голос. Не успев сесть, Гуля прочитала от слова до слова последнюю сводку, наскоро записанную карандашом. Несколько мгновений в палате было совсем тихо. Потом все зашумели, заговорили. Гулю заставили прочитать сводку еще и еще раз. И тут начался разговор. Мужской, военный. О стратегическом положении и о том, чего можно ждать в ближайшие дни. Гуля послушала немного, а потом подошла к окну, где на крайней койке лежал самый молодой во всей палате офицер, младший лейтенант Саша Климов. Это был юноша лет 20, сероглазый, с большим выпуклым лбом. Увидев Гулю, он просиял, улыбнулся, и Гуля поняла, что он давно уже ждал минуты, когда она подойдет к его койке. «Ну что, Саша?» — спросила Гуля. «Дело идет на поправку». Она старалась не смотреть на одеяло, под которым вырисовывались обрубки Сашиных ног. У него были ампутированы и ноги, и пальцы рук. «Да, кажется, выкарабкаюсь», — ответил Саша. «А тут еще такие новости. Без ног запляшешь». «Да, Саша, полный разгром», — радостно сказала Гуля. «Всыпали, всыпали немцам». «Началось», — негромко проговорил Саша. «Теперь уж, я думаю, так и пойдет. Главное тут — повернуть. Эх, дожить бы мне до конца, до самой победы». «Доживем», — сказала Гуля. «Конечно, доживем». Саша вздохнул. «Я еще могу кое-что сделать в жизни. Ну, нет ног, зато есть голова. Вот я лежу тут, а в памяти все мелькают математические формулы. И странное дело, хорошо помню, будто страница перед глазами открыта». И Саша рассказал Гуле, что у него сохранилась записная книжечка-дневничок, куда он, находясь в партизанском отряде, записывал решения задач и разные мысли о жизни, о доблести, о настоящей дружбе. «Она мне здорово помогла, эта книжечка», — сказал Саша. «И это прямо чудо, что книжечка сохранилась. Ведь подумать только, в каких переплетах она со мной побывала. Со мной вот что сделали, а она цела осталась». Саша помолчал. «Вот она, книжечка, у меня под подушкой», — прибавил он. «Достань-ка, почитай». «Можно?» — обрадовалась Гуля. Она осторожно приподняла уголок подушки и вытащила записную книжечку в черном клеенчатом переплете. Вся книжечка была густо исписана мельчайшими, словно бисер, строчками и цифрами. «Какой удивительный почерк!» — сказала Гуля. «Прямо ювелирная работа!» «Это я для того так мелко писал», — объяснил Саша, — «чтобы больше уместилось. Бумаги ведь у нас лишней не было там, в лесах». На первой страничке Гуля прочла стихи Пушкина. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Саша посмотрел на Гулю влажными, взволнованными глазами. Видно было, что чтение книжечки доставляет ему какую-то горькую радость.
«Читай дальше», — сказал он.
И Гуля прочла. «Покажет Русь, что есть в ней люди, что есть грядущие у ней». Некрасов.
«Да», — подумала Гуля, — «есть люди, недалеко искать».
Она с нежностью посмотрела на Сашу и осторожно провела ладонью по его остриженной, как у мальчика, голове.
«А волосы уже подросли», — сказала она. «Скоро можно будет зачесывать на пробор, как на той карточке, что ты мне показывал».
«Ну, и без волос жить можно», — засмеялся Саша и опять вздохнул.
«Поправиться бы скорее и домой».
«Давай-ка, Гуля, напишем письмецо моим старикам».
«Напишем», — сказала Гуля и открыла свой портфельчик.
Через минуту на тумбочке возле Сашиной постели уже стояла чернильница, и Гуля, положив перед собой листок бумаги, писала под Сашину диктовку. Саша, откинувшись на подушку и закрыв глаза, медленно говорил. «Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и сестренка Верочка. Я поправляюсь, скоро выпишусь из госпиталя. Операция, говорят, прошла хорошо. Конечно, я не такой, как прежде, но все-таки жив, и мы еще увидимся. Пришлите мне поскорее письмо».
Саша устал.
«Дальше напиши сама, что знаешь обо мне. Да пусть посылок не посылают, у меня все есть».
Гуля укрыла его потеплее и потихоньку вышла из палаты, унося с собой неоконченное письмо. В тот же день она его дописала и отправила. Нелегкое это было письмо. Надо было написать без утайки всю правду о том, какую операцию перенес Саша, и в то же время ободрить стариков. Гуля много слышала о них от Саши. Ей казалось, что она сама не раз бывала у них в маленьком домике недалеко от станции. Сашин отец был железнодорожником. Слушала, как играет на гитаре Сашина сестренка Верочка, смотрела, как вощит леску Сашин отец, старый волжанин-рыболов. Гуля писала, что вся семья может гордиться таким сыном и таким братом, что Саша замечательно вел себя и на фронте, и в госпитале, и что самые трудные уже позади. Скоро он будет здоров, ему сделают протезы, и он сможет вернуться домой. Но вернуться домой Саше не пришлось. Саша и Сергей. Саша лежал в жару. Гуля дежурила у его постели, стараясь угадать каждое его желание. Он лежал с закрытыми глазами и прерывисто, тяжело дышал. Кто-то тихонько вошел в палату. Гуля оглянулась. Это была няня. Она делала Гуле знаки рукой, чтобы Гуля вышла в коридор.
«Профессор зовет. Он у себя».
Старый профессор сидел в кресле, постукивая пальцами по столу. Он ждал Гулю.
«Вот что, дорогая», — сказал он медленно.
Гуля с тревогой и страхом посмотрела на него, боясь услышать то, что он ей скажет.
«Нужно вынести Сашу в крайнюю палату».
«Так и есть». У Гули словно что-то оборвалось в сердце. Она поняла, что это значит — вынести больного. Обычно в крайнюю палату выносили умирающего, чтобы соседи его не видели смерти и не знали о ней.
«Нет», — сказала Гуля решительно, — «если его туда вынести, он догадается. Нельзя ли перенести его в дежурку?»
«Хорошо», — сказал профессор, — «пускай в дежурку».
Еле сдерживая слезы, Гуля пошла в дежурную комнату сестер. Там не было никого. Гуля позвала няню. Вдвоем они принялись за работу. Няня мыла пол, а Гуля переставляла мебель, чтобы удобнее было поместить больного. Вешала на окна чистые марлевые занавески. Яркое солнце по-весеннему било прямо в окно. Сашу вынесли. Он открыл глаза и сразу зажмурился. Гуля вынула из шкафа большую папку и поставила на тумбочку возле Сашиной кровати, чтобы защитить его глаза от яркого света. У Саши не было уже сил говорить, но он бровями сделал знак Гуле, что не нужно загораживать его от солнца. Гуля убрала папку, и Саша слегка кивнул головой. Значит, она его поняла. Наклонившись над Сашей, Гуля старалась угадать, что ему еще нужно. Он чуть пошевелился.
«Жарко», — сказал он над ними губами. «Сними с меня одеяло».
Гуля оставила на Саше только простыню. Он опять чуть-чуть кивнул головой.
так хорошо. Гуля держала обрубочек Сашиной руки в своей, считая пульс.
«Доктора, сестру!» — сказала она тихонько няне. Саша вздрогнул и открыл глаза. «Ничего, ничего, Сашенька!» — успокоила его Гуля. «Лекарство пора принимать».
Дверь приоткрылась, и в дежурку вошли профессор, доктор, старшая сестра. Но Саша даже не поглядел на них. Он с трудом, прерывисто дышал, и, казалось, у него уже не хватало сил ни на что другое. Гуля поняла, что ему уже никто не поможет. Ни доктор, ни профессор. Она не заметила, сколько времени простояла у Сашиной постели, позабыв обо всем, даже о ежике. После смерти лицо у Саши стало светлое, строгое, ясное. «Ну что ж», — сказал ей профессор, как говорят самым близким людям, «тут ничего нельзя было поделать. Ступайте домой, милая. Отдохните». Вернувшись домой, Гуля еще с порога заметила, что мать чем-то огорчена и взволнована. «Что такое? Ежик нездоров?» — тихо спросила она, оглядываясь на его кроватку. «Нет, он здоров», — ответила мать и быстро спрятала что-то в ящик стола.
«Сергей?» — еще тише спросила Гуля.
«Да, Гуленька», — просто сказала мама. «Товарищ его пишет».
«Но ведь это еще надо проверить. Может быть, ошибка?»
Гуля на секунду закрыла глаза.
«Покажи», — сказала она матери и опустилась на кровать.
Мать протянула ей сложенное треугольничком письмо. Медленно, точно онемевшими пальцами, Гуля развернула клетчатый листок. На колени к ней упала фотографическая карточка.
«Да кто же это?»
С карточки смотрела на нее смеющаяся девушка с развевающимися на ветру волосами. Гуля не сразу узнала себя на этом недавнем снимке, который был подарен Сергею в одну из самых счастливых минут, а теперь вернулся как вестник несчастья. «Ваш муж», — написано было в письме, — «убит осколком вражеского снаряда в висок. В его комсомольском билете мы нашли вашу фотокарточку».
«Приляг, Гулюшка», — сказала ей мама, укрывая ее стареньким шерстяным платком. «Ты вся дрожишь, как в лихорадке».
Гуля легла и долго лежала, не двигаясь, глядя широко открытыми глазами в темнеющее за окном небо. Она не могла плакать. Мысли ее путались. Она думала сразу и о Сергее, и о Саше, о том, что они уже не увидят победы. Проснулся ежик. Он закричал громко, обиженно, словно все были виноваты в том, что он проспал свой ужин. Гуля взяла его, и ей стало как будто легче от того, что в руках у нее шевелится это маленькое, теплое, требовательное существо.
«Еженька, Сереженька», —
сказала она, неожиданно для себя самой назвав мальчика именем его отца, которого ему уже не суждено было увидеть. Покормив ребенка, она снова уложила его в кроватку и, постояв над ним несколько минут, села писать письмо Сашиным родным в Приволжский город. Она писала, обдумывая каждую букву, выбирая из всех слов на свете самые нежные и утешающие. А в конце письма она написала: «Мы не простим врагам эту смерть. Мы не забудем гибели наших мужей, сыновей и братьев, которые так же, как Саша, любили жизнь, солнце, так же хотели жить. Клянусь вам, что мы отомстим за вашего милого мальчика». Уже была поздняя ночь, когда Гуля кончила письмо. В эту минуту она поняла, что решила идти на фронт. Вместе с письмом Гуля послала Сашиным родным его черную записную книжечку, полную цифр и чистых юношеских мыслей. Дома. Шли дни. Зима была уже на исходе. Гуля работала, не покладая рук. Ее можно было видеть всюду. И в библиотеке за стойкой, и в перевязочной, где, наклонившись над раненым, она осторожно накладывала повязку. И на ярко освещенной эстраде госпитального клуба, когда, сняв халат, она в своем коричневом бархатном платье читала стихи людям с забинтованными головами, с руками на привязи, с ногами в лубках. Вспомнив, что она опаздывает кормить ежика, Гуля наскоро одевалась и бежала домой. А в это время ежик надрывался от крика.
Гулина мама пыталась напоить его сладкой водичкой, но ежик отбрасывал от себя ложечку и кричал требовательно и сердито. Тогда бедная бабушка принималась ходить с ним по комнате, пела ему песни, рассказывала сказки, но ничего не помогало. Ежик не нуждался ни в сказках, ни в песнях. Он хотел молока. И когда Гуля влетала в комнату, она сбрасывала с себя на ходу жакет и, усаживаясь на кровать с ежиком, по-детски оправдывалась. «Прости, мамочка, я не знала, который час». «Проси прощения у своего сына, а не у меня», — говорила молодая бабушка. «Ты просто уморишь его голодом». А ежик, уже упокоенный, громко чмокал губами и сонно водил по Гулиной щеке пухлой ручонкой, как бы перетянутой ниточкой. Она ловила губами и целовала эту ручонку и, поглаживая крутой вспотевший лобик, смотрела на сына сквозь слезы. «Как я расстанусь с тобой, счастье мое!» — думала Гуля. Конечно, она сама хорошо понимала, как трудно маме справиться с ежиком, когда ее нет дома. Ежик научился уже сам становиться на ножки в своей шаткой плетеной кроватке, и его нельзя было ни на минуту оставить одного. Таскать его целый день на руках было очень тяжело. Ежик в 7 месяцев уже был крупнее и тяжелее годовалого. Гуля также вполне представляла себе, как трудно каждый день выносить ежика гулять, выволакивая его на санках, укутанного в ватное одеяло с 3-го этажа во двор. Все это Гуля хорошо знала, и ей было горько видеть, как измучилась и похудела мать. Но Гуля знала уже и другое, о чем пока еще не говорила дома, что иного пути для нее нет. С каждым днем у нее крепла уверенность в том, что ее место там, где идут самые жаркие бои, на передовой линии фронта. Прощание. Пришла весна. Бурная, солнечная, башкирская весна. На улицах стоял шум от бегущих вниз потоков. Был день 1 мая. Первый военный май. Гуля прибежала домой. Она была одета по-военному, в длинной шинели, подпоясанной ремнем. Она давно уже работала в штабе дивизии, и мать не удивилась, когда увидела ее в военной форме. «Что так рано?» — спросила она. «Мама», — сказала Гуля чуть дрогнувшим голосом, — «я пришла попрощаться. Я еду на фронт». «Неужели тебя мобилизовали? Ведь у тебя ребенок». «Я еду добровольно, мама. Я не могу иначе. О ежике ты позаботишься лучше меня. Прости, что я оставляю тебе эту заботу». Мать молча смотрела на Гулю, словно не понимая ее слов. Потом спросила тихо, даже не пытаясь спорить. «Когда же ты едешь?» «Эшелон отправляется через 1.5 часа, но в штабе нужно быть еще раньше». И, стараясь говорить как можно веселее, она прибавила. «Испеки мне, мамочка, на дорогу оладушек». Потом она подошла к плетеной кроватке. Ежик уже не спал, а стоял во весь рост, держась за спинку кровати, и топтал одной ногой подушку. «Мама!» — сказал он боском и весь потянулся к Гуле. Всего только 3-й или 4-й раз в своей жизни произнес он это слово «мама». Гуля почувствовала, что еще немного, и слезы потекут у нее из глаз. Молча взяла она ежика на руки и села с ним к окну. Пока мать собирала ее в дорогу, она держала ежика на коленях и долго смотрела на него. Ежик хмурил белые брови, трогал звездочку на маминой пилотке и что-то говорил на своем собственном непонятном языке. А Гуля старалась получше запомнить его ручки с крохотными ноготками, круглый выпуклый лобик, затылочек со светлыми нежными волосиками. Вот они, последние минуты дома. Снова и снова вставало перед глазами то утро, когда она подошла к дверям белокаменного 2-этажного здания. Там помещался штаб только что сформированной 214-й стрелковой дивизии. Совсем еще недавно в этом самом доме была школа. В классах шли уроки, на переменах в широких коридорах стоял веселый, разноголосый гул. Неожиданно Гуля увидела того, кого поджидала. Командира дивизии генерала Бирюкова. Он выходил из машины. Это был красивый, плотный человек лет 40. Гуля уже несколько раз видела его на концертах агитбригады. Ей запомнилось, с каким вниманием он слушал ее, когда она, выступая в воинских частях, читала книги или пела, и как долго он потом ей аплодировал. «Товарищ генерал», — сказала Гуля, подойдя к нему у самых дверей штаба, — «разрешите обратиться к вам с просьбой». И, собравшись с духом, добавила:
Я хотела бы записаться добровольцем на фронт».
Генерал пристально на нее посмотрел.
«На фронт?» — спросил он с удивлением.
«Зачем? Здесь, в тылу, тоже нужны люди».
«Я знаю», — сказала Гуля твердо, — «но я так решила».
Генерал пытливо посмотрел на нее.
«Что же мы стоим у дверей?» — сказал он. «Зайдемте в штаб, и там поговорим».
Они оба поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по школьному коридору. На дверях еще сохранились дощечки с надписью «5 класс А», «Б», «В». Генерал открыл дверь с надписью «Учительская». Комната была уже почти пуста. Должно быть, ее только что освободили от школьной мебели и не успели обставить. Канцелярский стол, несколько стульев, телефон на столе. Вот и все, что здесь было. Гуле представлялось, что она здесь увидит карты военных действий, но над столом висела только одна карта — Башкирии. А с простенка между двумя широкими окнами смотрел на Гулю, как будто испытующе и пристально, Ленин.
Генерал пододвинул ей стул и спросил спокойно и участливо. «Ну, зачем же вам, голубушка, обязательно на фронт?»
«Я хочу отомстить», — сказала Гуля, стараясь говорить как можно тверже и короче. «За Киев, за погибшего мужа, за детей, которых расстреляли в Анапе, за все!»
Генерал слушал ее с приветливым и дружелюбным вниманием. И Гуле на минуту представилось, какой он был в мирное время, еще совсем недавно. Неторопливый, очень спокойный, с тихим голосом, он, наверное, мог часами просиживать где-нибудь на берегу с удочкой. «Такой простой, доступный человек и командир дивизии», — мелькнуло у нее в голове. «И по всему видно, сердечный». «Нет, не возьмет на фронт, пожалеет».
Командир молчал.
Он колебался.
«Вы поймите», — сказал он наконец, — «мы не можем брать людей со стороны. Не имеем права. Нам их дают военкоматы, по нарядам». И, помолчав, он добавил. «И ведь для службы в армии нужна специальность».
«У меня есть специальность», — подхватила Гуля. «Я медсестра. В госпитале работала».
«Товарищ генерал, я понимаю, что все это не так просто. Понимаю, на что я иду. Но я не могу иначе. Поверьте мне, не могу».
И генерал поверил. Поверил, что это не легкомыслие юности, не минутный порыв, а продуманное и прочувствованное решение.
«Ну, что с вами поделаешь?» — чуть вздохнув, сказал он. «Идите в районный военкомат. Заявление подайте, документы. А когда оформитесь, приходите ко мне еще раз».
И вот уже все позади. Гулю зачислили в медико-санитарный батальон и к тому же приняли в агитбригаду политотдела дивизии как артистку. Она едет на фронт вместе с агитбригадой.
«Ну, дорогая», — сказала она, вставая, — «мне пора. До нашей встречи в Киеве».
И, передав ежика матери, обняв ее, она взяла в руки небольшой сверток, который мама наспех собрала ей в дорогу, и пошла. У двери она еще раз обернулась, зажмурилась и, круто повернувшись, почти побежала бегом. Когда за ней захлопнулась дверь, матери показалось, что комната сразу опустела. Все осталось так же, как при Гуле. На подоконнике лежала ее кожаная старенькая сумочка, в углу стояли ее лыжи, на столе осталась забытая Гуле тетрадь со стихами, переписанными из газет и журналов. И странно было подумать, что девочка, которая еще недавно переписывала в тетрадку стихи, пела веселые украинские песни, умываясь под краном, ушла на фронт, навстречу всем трудам, лишениям и опасностям войны.
В пути. Стуча колесами, поезда шли с востока на запад. Вагон за вагоном, бесконечные составы, длиною чуть ли не на километр. Теплушки, санитарные вагоны, громыхающие платформы с военным грузом, накрытым брезентом. Навстречу бежали позеленевшие холмы, рощи, и, поравнявшись с поездом, уходили назад. Гуля сидела рядом со своими новыми подругами, медсестрами Людой и Асей, у окна санитарного вагона, и думала. Думала о том, что ежик скоро научится ходить, а она даже не увидит, как он в первый раз затопает по полу. Думала Гуля и о своем недавнем, недолгом и уже невозвратимом счастье. Ей неожиданно вспоминались самые простые, но почему-то теперь особенно дорогие мелочи. Вот они с Сергеем возвращаются из театра, с пиковой дамы,
и оба по очереди поют на улице мужские и женские арии. И кто-то сказал им вслед: «Счастливые! Хотел бы я быть на их месте». А как-то раз Гуля разбила мамину любимую лампу, и Сергей трогательно, по-мальчишески, взял всю вину на себя. Мама и до сих пор, кажется, думает, что лампу погубил бедный, ни в чем не повинный Сережа. Но почему-то больше всего трогали и мучили ее воспоминания об их поездке в Москву, к отцу. Это было уже незадолго до войны. Гуля всегда любила дорогу, но никогда ей не было в поезде так уютно, беспечно, легко. Кажется, никогда на станциях не продавали столько цветов, никогда соседи по вагону не были так приветливы. Никогда не было таких вечеров, как в поезде Киев-Москва. Тогда ее тревожило только одно — понравится ли Сергей отцу и отец Сергею. Ей так хотелось, чтобы понравились. В те времена все ее желания исполнялись, и это тоже исполнилось. Они втроем, по-товарищески, дружно и неутомимо странствовали по Москве, по ее музеям, театрам и стадионам, и Гуля любовалась своими милыми спутниками, такими заботливыми и веселыми. Но больше всего она гордилась Москвой, которую она показывала Сереже как свой родной дом. «О чем ты?» — спросила ее похожая на школьницу тихая темноглазая девушка из Белоруссии, Ася. Гуля не сразу ответила, занятая своими мыслями, и Ася робко потянула ее за рукав. Гуля встряхнула волосами, словно хотела отогнать от себя грустные мысли. «Ничего», — улыбнулась она, — «всякое приходит в голову, когда стучат колеса. Давай-ка, Асенька, споем что-нибудь». Гуля знала, если она захандрит, так Ася и Люда загрустят вдвое. Нельзя выбивать перед самым фронтом оружие из рук товарищей. «Ну, Ася, Люда, начинаем». И в вагоне под перестук колес раздалась знакомая с детства песня: «Запрягайте, хлопцы, коней». В купе вагона вошел политрук Оленик, а за ним молодой боец из Башкирии Кадыр Хабибулин. Девушки встали, приветствуя их по-военному. Оленин улыбнулся, сел. Рядом сел и Кадыр. «Ну, как жизнь, девушки?» «Все в порядке», — весело ответила Гуля. «Только хочется поскорее доехать до места». «И мне тоже», — подхватила Люда. «Ну, поторопим машиниста», — сказал Оленик. «Так и скажем. Наши девушки скорее в бой хотят». «Хорошие девушки», — отозвался Кадыр Хабибулин. «Знаешь что, Кадыр», — сказал Оленик, — «чтобы время поскорее шло, сыграй-ка нам что-нибудь на своем курае. Далеко он у тебя?» «Зачем далеко? Со мной едет», — ответил Кадыр. Он лукаво улыбнулся и вышел из купе. «Славно он играет», — сказал про него Оленик. «Вот сами послушайте. Он ведь был колхозником-пчеловодом. Специальность тихая, мирная. Сиди себе на пасеке, слушай, как пчелы жужжат, да поигрывай им в лад на своем курае. А боец выйдет из него хороший, сразу видать. Я уж знаю».
«Когда я была маленькая, я всегда говорила, что выйду замуж только за пчеловода», — неожиданно сказала Ася.
«Ну что ж, посватаем», — сказал Оленик. «Кадыр у нас, кажется, холостой».
«Просто она меду хочет», — засмеялась Гуля. «Сейчас я тебя угощу, Асенька. Мне мама целую банку дала с собой». В эту минуту из тамбура послышался нежный, чуть хрипловатый звук тростниковой дудочки.
«Кадыр идет», — сказал Оленик. Девушки притихли.
Гуля молча поставила на откидной столик у окна баночку с медом. Хабибулин вошел в купе и сразу заметил мед.
«У меня тоже мед есть», — сказал он. «Еще лучше пахнет. Сейчас принесу».
Его удержали. «Раньше поиграй». Кадыр сел, поднес курай к губам, тщательно продул дырочки и заиграл. В вагоне снова раздались глуховатые, грустные звуки. Повеяло воздухом Башкирии, вольным простором ее степей, степным ветром. Хабибулин играл задумчиво, неторопливо. Гуле вспомнились холмы, подернутые фиолетовой дымкой, широкая река Белая, которую башкиры называют Идель или ласково Агиделькай, и город, стоящий на берегу Идели. Город, где остались ежик и мама. Кадыр опустил дудочку.
«О чем эта песня?» — спросил Оленик. «Со словами ее поют?» «Поют. Кто что хочет, тот и поет. Каждый про свое».
«А ты про что играл?» — спросила Гуля.
Кадыр задумался и, нахмурив брови, стал объяснять.
«Я так играл», — сказал он медленно и чуть-чуть застенчиво. «Есть река Ашкадар. Знаешь? Там гора Торатау. На склоне горы тростник растет, курай. Вот как раз такой. Видишь? Кадыр показал свою дудочку. Срезал я тростник и курай себе сделал. Про это самое я играл. Про реку Ашкадар, про гору Торатау, про курай, про то, как соловьи на нем поют, как ветер в курае свистит.
«Вот-вот, так я и думала», — сказала Гуля. «Ты очень понятно играешь».
У Кадыра блеснули зубы.
«А теперь что я играть буду? Слушай».
И он заиграл какую-то пронзительную, унылую и грозную песню.
«Это про войну», — сказала Гуля.
Кадыр кивнул головой.
«Верно», — сказал он. «Такую песню наши батыры пели, когда воевать ходили».
Гуля тихонько запела, стараясь повторить эту странную, незнакомую степную мелодию.
«Хорошо», — сказал Кадыр. «Совсем башкирская девушка».
Кадыр и Оленик еще долго сидели в санитарном вагоне, ели хлеб с медом и говорили о покинутых родных местах и о войне. Гуля рассказала, как она уходила из Киева, Ася про свой уход из Минска. Кадыр молча слушал, а потом сказал: «Пока глаза землю видят, драться будем». Накануне битвы. К 9 мая 214-я стрелковая дивизия, войдя в состав 1-й резервной армии, сосредоточилась в районе Тулы. Недавно освобожденные от врага города и населенные пункты Бобрик Донской, Узловая, еще носили следы недавних боев. Много домов было разбито, разрушено, сожжено. На пустынных полях валялось брошенное немецкое оружие. Бронемашины, танки, минометы, пушки. Там и тут виднелись еще совсем свежие могилы. На изможденных лицах женщин, стариков и даже детей отражался только что пережитый ужас войны. Устроившись за длинным столом воинского клуба, Гуля писала письмо отцу. Она подняла голову, взглянула на Пушкина, смотревшего с портрета. И ей вспомнились пламенные слова Лермонтова, обращенные к убийцам великого русского поэта.
«И вам не смыть всей вашей черной кровью поэта праведную кровь».
Гуля глубоко вздохнула и снова взялась за перо. «Не искупить фашистам своей черной кровью тех зверств, которые наделали они на нашей земле». Гуля опять задумалась. Столько уже накопилось такого, о чем хотелось бы рассказать. Но всего, конечно, в письме не напишешь. И она написала вкратце. «Зачислена я в медсанбат, а прикомандирована к политотделу дивизии, так как при дивизии есть бригада самодеятельности, и я состою в этой бригаде». Дописав письмо, Гуля принялась разбирать на полках книжки рассказов, стихов, сборники песен с нотами. Нужно было подбирать программу выступлений для актеров, находить песни, которые можно было бы разучивать с бойцами. Дел, как всегда, было много, тем более, что приближался торжественный день, к которому надо было подготовить большой концерт. Приближался день вручения оружия. До сих пор, находясь в Башкирии, будущие воины всю зиму обучались на макетах. Винтовки, пулеметы, минометы, орудия, радиостанции — все это было сделано из дерева или фанеры руками самих бойцов. Учились упорно, в морозы и пургу, но оружия еще у бойцов не было. И вот теперь дивизии предстояло получить оружие, сделанное руками рабочих и работниц тульских заводов. Весь день шла разгрузка ящиков с оружием, а к вечеру тысячи людей, местных жителей, заполнили полукругом огромное поле. И вот с высоких подмостков, построенных для концерта, Гуля смотрит, как проходит торжественный митинг. Перед ней стоят два мальчугана. Одному 10 лет, а другому 9. Еще совсем недавно, когда дивизия только что прибыла в город, начальник разведывательного отряда штаба Шафик Фасахов привел их в штаб и сказал: «Сиротами остались. Что с ними делать будем?» Мальчики не стали дожидаться, пока в штабе решат, что с ними делать. Они жалобно протянули:
«Дяденьки, возьмите нас к себе, дяденьки!»
«А как вас звать?»
«Меня Гриша»,
— первым ответил тот, что был поменьше, с веснушками на носу.
«А меня Саша»,
— ответил другой, постарше, без веснушек, без бровы, с облупленным от загара носом.
«Я, дяденька, шустрый. Я куда хотите могу сбегать, хоть в разведку».
«И я тоже», — подхватил младший.
«Я тоже больно какой шустрый. Я хитрый. Фашисты нипочем не узнают, кто мы такие».
И оба опять начали просить:
«Дяденьки, возьмите нас!»
Дяденьки, офицеры штаба, весело засмеялись. «А вы что, братья?»
«Нет, товарищи».
«Ну что ж, возьмем товарищей», — предложил один из офицеров. «Доложим нашу просьбу командованию». «Давайте доложим», — сказал Фасахов, тот самый офицер, который привел мальчиков. И вот Саша и Гриша уже в полной военной форме, сшитой специально для них, в новеньких сапожках и в гимнастерочках, туго перепоясанных ремнями с медными пряжками, стоят и смотрят на парад. Зазвучали трубы военных оркестров. Начался парад войск, только что получивших оружие. С волнением смотрела Гуля на все эти совсем молодые, почти юные лица, на этих полных сил юношей, которым предстояло, может быть, отдать родине самое дорогое — жизнь. И она понимала, что должен чувствовать сейчас каждый, кто получил сегодня оружие. Защита родины теперь в его руках. Рабочие руки свое дело сделали. «Гуля, выступать скоро», — услышала она голос у себя за плечом. «Я знаю, помню», — ответила она, не оборачиваясь. Ей трудно было оторвать глаза от нескончаемых рядов воинов, дружно шагающих в такт духовой музыки. «Кто из них вернется к своим?» — невольно думала она. И она еще острее почувствовала, как важно словом, песней поднимать дух у бойцов. Ей бы сейчас надо было убежать куда-нибудь, в тишине вспомнить, повторить все, что ей предстояло читать и петь с эстрады, но хотелось смотреть еще и еще. Началось самое интересное — показ учений с боевой стрельбой. В наступление двинулась рота. Настоящего противника впереди не было, но артиллерия, минометы, пулеметы, поддерживая наступление, заговорили по-настоящему. Бухнули орудия, завыли, засвистели снаряды, мины, разрываясь как раз там, где находились мишени, обозначавшие противника. «Глянь, глянь!» — с восторгом кричали, толкая друг друга, Саша и Гриша. «Ух ты, здорово! Видишь, Гуля?» «Вижу, вижу», — говорила она, ласково поглаживая коротко остриженные головы мальчиков. Зрители хлопали, радуясь меткому попаданию не меньше, чем Саша и Гриша. Все вокруг ликовало и гудело, как на стадионе во время спортивного соревнования на мировое первенство. Казалось, что зрители уже вволю насмотрелись всего и наслушались, но народ не расходился. Гулю охватило волнение. «Не провалить бы концерт, ведь она ведет программу». Но опасения ее оказались напрасными. Актеры старались вовсю. Лихо отплясывали на дощатом помосте армейские плясуны, особенно два молодых цыгана, стараясь изо всех сил переплясать друг друга. А Кадыр Хабибулин играл на своем курае так хорошо, как еще никогда. Под самый конец выступила и сама Гуля. Она прочла стихи, а потом спела веселую украинскую песню, полную лукавого задора. «И шумить, и гуде!» «Дрібний дощик іде! Ой, хто ж мене молодую тай додому доведе?» Все хлопали, улыбались, и, наверное, ни один молодой парень рад был бы проводить додому эту милую, красивую девушку. А Саша и Гриша радовались больше всех. Они хлопали, прыгали и изо всех сил кричали «Еще!». Начались напряженные дни боевой подготовки. Окрестные поля превратились в поля боя. Артиллерия, минометы, винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты — все пускалось в ход в любое время дня и ночи. Стреляли боевыми снарядами, минами, патронами, шли в наступление, забрасывая врага гранатами, бутылками с горючей жидкостью. В боевых порядках наступающих тоже рвались мины и снаряды. И хотя они никого не убивали и не ранили, но взрывались как настоящие, с оглушительным треском, поднимая комья земли и клубы дыма. Никакие препятствия не могли преградить путь наступлению. Все преодолевалось по-боевому. Если встречалась на пути река, люди пускались вплавь, переходили вброд, да при этом с оружием и в обмундировании. Все работало в полную меру сил и напряжения. Штабы, связь, тылы — это была настоящая школа боевой выучки. Гуля трудилась без устали, таскала на руках раненых, делала им перевязки, и все это так осторожно и тщательно, как будто и на самом деле могла причинить боль. В немногие минуты отдыха ее как-то особенно манили к себе лесные поляны с их запахами трав и цветов. От их крепкого настоя, казалось, можно было опьянеть. И представлялось чем-то невероятным, что этой горячей, душистой, родной земле могли угрожать смерть и запустение.
Часто по ночам, лежа в палатке и вдыхая лесной чистый воздух, насыщенный запахами трав, листьев, земли, Гуля не спала и все думала, думала. Перед глазами вставали пытливые, благодарные глаза бойцов. Да, бойцы принимают концерты замечательно, но покоя не давала забота, где найти новые песни, новые стихи и рассказы, такие, чтобы поддерживать у людей бодрость духа. Ведь что греха таить? Нет-нет, а прокрадется в сердце грусть, и не так-то легко с ней справиться. Гуля это знала по себе. Иногда такая тоска возьмет по своим, особенно по ежику, что, казалось, сил нет терпеть. Подолгу не спалось в такие ночи. Тысячи мыслей, воспоминаний теснились в голове. Вот перед ее глазами встает костер на вершине Аюдага, медведь горы. Непроглядная ночь. Лес, где на каждом шагу ее подстерегает «держи дерево». Как будто вчера все это было. И вот она опять в лесу. И опять ночью. Только это другой лес, другая ночь, другое время. Война. Неужели в стране идет война? Сейчас так тихо в лесу. С вечера все куковала кукушка. Гуля спросила, сколько лет ей жить осталось. Попробовала сосчитать, но кукушка замолчала. «Может быть, ничего не осталось?» — кольнула мысль. «Нет, нет!» — строго оборвала себя Гуля. «Это все глупости, бабьи сказки. Буду жить!» И она сладостно потянулась. Несмотря ни на что, жить так хорошо. Все, все интересно. Интересно изучать оружие, ходить на стрельбище, ездить верхом, делать перевязки, беседовать с людьми, выступать, видеть, как светлеют усталые лица. Опять, как и тогда, когда Гуля снималась в кино, ей достался белый конь, совсем такой, как Сивка. И куда бы ни прискакала она, всюду встречают ее, как желанную гостью. «Гуля наша приехала! Артистка наша! Сестричка!» Много узнала Гуля за эти 2 месяца, многому научилась. Она радовалась успехам дивизии, гордилась ими, как и ее товарищи. Ей бы так хотелось написать домой обо всех событиях последнего времени, о том, как проходят учения, о том, что член военного совета армии, дивизионный комиссар Абрамов на красноармейском митинге сказал, что дивизия к боям подготовлена и выглядит кадровой, и о том, что дивизия получила от военсовета армии благодарность. Но Гуля знала и еще одно. Писать обо всем этом в письмах не положено. Учения закончились. Командование армии занялось разбором проведенных учений. И в самый разгар его, в ночь на 10 июля, командовавший 1-й резервной армией генерал Чуйков объявил приказ, полученный из Ставки Верховного Главнокомандования, немедленно двинуться в район Волги. К Волге и Дону. Погрузка началась утром, и ровно в 12 часов дня 10 июля первый эшелон тронулся в путь. Несмотря на то, что железные дороги были так загружены в июльские дни 42-го года, перед воинскими поездами открылась зеленая улица. Теплушки шатались, их бросало из стороны в сторону, как утлые суденышки в штормовом море. Казалось, что дощатые стены вот-вот развалятся и рухнут. Поезда мчались с быстротой скорых и останавливались только для смены паровозов и для набора воды из станционных водокачек. И опять открывалась впереди зеленая улица, и опять все качалось, скрипело, грохотало и мчалось по направлению к Волге и Дону, куда вот-вот мог приблизиться фронт. Под угрозой вражеской авиации платформы и крыши вагонов были тщательно замаскированы ветками, травой, зелеными деревцами, и эти несущиеся вперед рощицы были едва различимы среди рощ и лесов. Внезапно эшелоны остановились. Было утро. «Где мы? Почему стоим?» — спрашивали друг у друга бойцы, спрыгивая из теплушек на землю. Воздух был темный от дыма. Пахло гарью, горелым зерном, дымились шпалы. «Что случилось?» — спросила Гуля, соскакивая с подножки вагона политотдела. Она увидела вдали горящие здания станции и элеватора. Как муравьи сразу же деловито принимаются за работу, когда разорят муравейник, так точно и толпа рабочих уже возилась на железнодорожных путях, ремонтируя их. Одни снимали изогнутые рельсы, другие — горящие шпалы, заменяя их новыми. «Хотите знать, что случилось?» — спросил знакомый голос. Гуля обернулась и увидела командира дивизии генерала Бирюкова и стоящего рядом с ним комиссара Соболя.
«Бомбежка», — сказала Гуля и подумала. «Вот оно, началось. А какая это станция?»
«Поворино», — ответил генерал и, улыбнувшись, спросил. «Что, страшновато немножко?»
«Да нет», — чуть смущенно ответила Гуля и, по обыкновению, встряхнув головой, добавила весело. «Ну ничего, уж если пошла на такое дело, надо привыкать».
«Это верно», — сказал комиссар, молодой худощавый человек с тонкими чертами лица. «А, кстати, интересно бы знать, не жалеете, что пошли на такое дело? Ведь пока не поздно, можно еще вернуться домой».
Гуля даже испугалась. «Нет, что вы, что вы!»
Не прошло и получаса, как эшелон двинулся дальше.
Медлить нельзя было. С минуты на минуту ожидался новый налет фашистской авиации. Ночью поезд долго стоял где-то в степи. Гуля не спалось от мыслей, от воспоминаний, от тревоги. Она встала и вышла из вагона, чтобы подышать свежим ночным воздухом. Было тихо. И только возле одного из вагонов слышался в темноте чей-то голос. Звучал мягкий украинский говор, и Гуля невольно остановилась, точно ее окликнул кто-то из украинских друзей.
«Ты кохана моя, моя голубка», — говорил ласково и нежно молодой голос. «Ми ще ж з тобою багато чого побачимо та почуємо. Ось як прикінчимо з фрицем, вернемося додому та заживемо з тобою, в ліс підемо».
«С кем это Костя говорит?» — подумала Гуля. Она по голосу узнала его. Это был хлопец из-под Харькова, тихий и застенчивый. Гуля часто встречала его в штабе, где он был связистом. Наверное, это какая-нибудь замечательная девчина, если Костя в такие времена решил высказать ей свои чувства. Не буду мешать им. А Костя продолжал называть свою подругу самыми нежными словами, какие только можно придумать. И «серденько мое», и «любка моя», и «ясного лупка моя».
Гулю разбирало любопытство. «Ну кто же она такая? Хоть бы слово сказала в ответ. Ничем ее не проймешь. Немая она, что ли?»
Гуля не выдержала и подошла поближе. Костя стоял совсем один. Вокруг не было ни души.
«С кем ты только что говорил, Костя?» — спросила Гуля, с удивлением оглядываясь по сторонам.
Костя смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу.
«Це ж с моей рушницей размовляю», — сказал он. «Побалакать нема с кем».
Гуля засмеялась. «А я думаю, почему это она все молчит?»
«Це вона тільки зараз мовчить», — сказал Костя. «А як убій підемо, так вона так загуркотить, що у фашиста всі кішки повилазять».
Гуля поговорила еще с Костей, а потом вернулась к себе в вагон и, когда рассвело, записала в свою записную книжечку этот ночной разговор бойца с винтовкой. На рассвете поезда снова замедлили ход и остановились. Это была какая-то небольшая станция.
«Станция Гумрак», — услышала Гуля чей-то голос за окном. «Отсюда рукой подать до Волги».
«Километров 10, не больше», — добавил другой голос.
Гуля с облегчением вздохнула. «Наконец-то! Почти прибыли на место». Но никто еще не знал, где и когда будет разгрузка. Пока что люди даром времени не теряли. Кто поил лошадей, кто умывался, нагнувшись над краном, кто наполнял водой фляжки и с жадностью пил, ловя пересохшим ртом свежую струю. Саша и Гриша тоже прибежали к водопроводному крану и теперь брызгались и хохотали.
«Эй вы, разведчики!»
— донесся сердитый голос из вагона разведывательной роты, с которым мальчики ехали.
«Бросьте баловаться!»
Маленькие разведчики сразу же перестали брызгаться и принялись энергично вытираться полотенцами. Они уже понимали, что значит военная дисциплина. Неожиданно прозвучала команда начальника эшелона.
«По вагонам!»
Здесь, на этой станции, железнодорожный путь разветвлялся. Один вел к Волге, а другой — к Калачу. Эшелоны двинулись в направлении Калача. Воспользовавшись еще одной недолгой стоянкой, Гуля торопливо написала письмецо домой, отцу. «Пишу с дороги. Настроение замечательное. Жарко все время адски. Мечтаем о дожде. Но не беспокойся. Едем мимо знаменитого города, прославившегося своей обороной в гражданскую войну». Гуля не называла в своем письме название города, зная, что в военное время не положено сообщать в письмах, где находится воинская часть. Однако еще никто не подозревал в те дни, какую бессмертную славу в скором времени заслужит героическая оборона этого волжского города. На пятые сутки пути, поздно вечером, дивизия прибыла в Калач, на станцию Донскую.
Уже несколько часов стояли в тишине и в темноте длинные составы эшелонов, и люди с нетерпением ждали команды для разгрузки.
«Странно, почему мы не разгружаемся?» — говорила Гуля, прохаживаясь вместе со своими подругами Людой и Асей вдоль притихших вагонов. «Дальше ехать некуда? Тупик? Неужели назад поедем?»
«Скорее бы уж хоть куда-нибудь приехать», — вздохнула Ася.
«А вы знаете, девушки, я никогда не думала, просто не представляла себе, что железнодорожные пути могут заводить куда-то в тупик и так неожиданно кончаться».
«И я тоже», — сказала Люда.
«Ну, пойдемте спать, может, до утра простоим». И на самом деле до самого утра простояли на станции Донской воинские эшелоны в ожидании команды. А утром пришел приказ разгружаться. Расположившись на берегу Дона, люди, истомленные зноем, дорогой, томительными часами ожидания, побежали купаться. Они плавали, брызгались, смеялись, как дети, и далеко вокруг разносились их звонкие молодые голоса. А звонче всех кричали и больше всех радовались маленькие разведчики Сашок и Гришок, как их прозвали в полку. Гуля ушла с подругами подальше, где никого не было. Доплыв до середины реки, она легла на спину и долго лежала так, глядя на небо и наслаждаясь прохладой, простором, речным воздухом, спокойными всплесками воды. «Как будто и войны нет никакой», — думала Гуля. «Ах, если бы никогда, никогда больше не было войны! Проклятые фашисты!» А на другой день пришло новое напоминание о том, что пожар войны все еще растет и ширится. Дивизия получила новую боевую задачу — создать оборону на рубеже реки Солон, от хутора Верхнесолоновского до хутора Пристеновского. И вскоре здесь, на дальних подступах к городу, завязались бои, которые переросли к осени в длительную, тяжелую, упорную, кровопролитную битву.
На поле боя. Части прибывшей дивизии укрепились в Донских степях в 25-30 километрах западнее Дона. Немецкие войска рвались сюда, к Дону. Разгорались бои за каждый клочок земли. После недавно прошедших сильных дождей снова наступили знойные дни. Широко раскинулись степи, пожелтевшие под палящим солнцем. Даже ветер не приносил прохлады, и только слегка покачивались под его дуновением степные травы, похожие на сухие метелки, ковыль и тепчак. Пахло горькой полынью. В полутора километрах от переднего края нашей обороны разместился в землянках и блиндажах командный пост полка, несколько дальше — командный пункт дивизии, а еще дальше от передовой — санитарная часть. Здесь, в полковом медпункте, поселилась Гуля вместе со своими подругами Людой и Асей. Им хватало дела и тут. Через медпункт проходили непрерывным потоком раненые. Их переправляли отсюда, в санбат, а потом в госпиталь. Но с первых же дней Гуля стала проситься на передовую. «Успеешь еще», — говорил ей с улыбкой командир полка Иван Федорович Хохлов, приезжавший в медпункт. «Потерпи немножко, отдохни». «Впереди большая работа!» Гуля умолкала, а потом, снова набравшись смелости, обращалась к командиру все с той же просьбой — отпустить ее на передовую. И, наконец, она добилась своего. В этот день с самого раннего утра немцы начали артиллерийскую подготовку. С передовой доносился тяжелый, несмолкаемый орудийный гул. Потом гул утих. Реже стали доноситься разрывы неприятельских снарядов. Противник пошел в атаку. К полудню, когда стало известно, что атака отбита, санитарная машина помчалась на передовую за ранеными. Она неслась по пыльной проселочной дороге. Приближаясь к передовой, машина замедлила ход. Гуля выглянула из кабины и увидела, что степь уже не похожа на степь, а вся изрыта воронками, окопами, траншеями. Машина шла теперь осторожно, словно ощупью. Подпрыгивая на ухабах, она спустилась по склону пригорка вниз, в лощину, и остановилась. Поправив санитарную сумку, Гуля спрыгнула на землю. Вслед за ней из кузова выскочили санитары. Растерянно огляделась Гуля по сторонам. Она понимала, что машине дальше идти нельзя, не то попадет под обстрел, и понимала также, что ей самой нужно идти дальше, в степь, туда, где могут быть раненые. Пока санитары вытаскивали носилки, Гуля побежала вперед, вверх по пригорку, но не успела сделать и пяти шагов, как неподалеку, на вершине пригорка, ухнул и разорвался снаряд.
Гулю оглушило так, что она, не помня себя, упала ничком на землю. Сердце у нее тяжело стукнуло и на мгновение замерло совсем. Только через несколько секунд она опомнилась и заставила себя встать на ноги. Нельзя, нельзя поддаваться этой слабости. Втянув голову в плечи, Гуля бросилась вперед. И в тот же миг еще один снаряд с воем и скрежетом разорвался где-то сбоку, взметнув кверху черный фонтан земли и дыма. Гуля прилегла опять. Она наметила глазами точку, бугорок, до которого решила добраться в следующую перебежку, и пристально, до боли в глазах, вглядывалась в него. Но оторвать себя от земли было неимоверно трудно, почти невозможно. Гуля изо всех сил старалась овладеть собой. «Нет, не боюсь, не боюсь», — твердила она словно заклинание и чувствовала, как мало-помалу воля ее опять становится командиром всех ее чувств и мыслей. И, как повинуясь приказу командира, сердце начинает биться ровнее и спокойнее, нервы приходят в равновесие. В эти минуты Гуля поняла. Есть в человеке темная, слепая сила, которая может заставить его бежать с поля боя, но есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность к жизни, и это разумная воля. «В сущности, ведь боя-то уже нет, рвутся только случайные снаряды», — сказала она себе и, легко поднявшись, быстро и уверенно побежала туда, где вернее всего можно было найти раненых, к окопам. В самом деле, на дне окопа оказался раненый. Гуля спустилась к нему. Он лежал без памяти, запрокинув голову, обмотанную грязным, намокшим от крови бинтом. Видно, пока руки еще слушались его, он сам кое-как сделал себе перевязку. Гуля осторожно перебинтовала ему голову и, почти не ощущая тяжести, потащила этого большого, грузного человека по окопу. Тут, к счастью, подоспели санитары. Гуля помогла уложить раненого на носилки и, не успев передохнуть, повернула обратно. Ей нужно было сделать перевязку еще одному бойцу. Она заметила его, когда спускалась в лощинку, к машине. Он лежал в глубокой воронке, вырытой снарядом. Гуля сползла к нему вниз. Уткнувшись лицом в землю, он глухо стонал. Гуля попробовала его поднять. «Голубчик мой», — сказала она, чувствуя, что ей это не под силу. «Ну, помоги мне, давай привстанем». Она заглянула ему в лицо и охнула. «Кадыр! Хабибулин!» Он обернулся, узнал Гулю и сделал попытку привстать, волоча по земле ногу. Тут только Гуля заметила, что вся его нога в крови, и серая штанина от бедра до голенища стала черной от крови. Острым ножом Гуля разрезала голенище сапога и сделала Кадыру перевязку. Он грустно, даже как-то виновато смотрел на Гулю, словно хотел сказать ей: «Не так думал я воевать, совсем не так». «Ничего, дорогой мой», — весело и ласково сказала ему Гуля, — «еще повоюем. На, выпей». Она отвинтила крышку фляги и приложила ее к его сухим, воспаленным губам. Ей самой нестерпимо хотелось пить, и она угадала по этому желанию Кадыра. Он жадно припал к фляжке и пил, захлебываясь, пил так, словно ничего в жизни ему больше не нужно было, кроме этих освежающих капель воды. Наконец Кадыр оторвался от фляжки и с облегчением вздохнул. Фляжка была пуста. Гуля смочила губы языком. «Ну ничего», — сказала она себе, — «потерплю». Кадыр улыбнулся. «Хорошо». Ему стало легче. И от воды, и от сияния этих серых глаз, и от ласкового голоса, и от легкого прикосновения пальцев, бинтовавших ему ногу. И, повеселев, Кадыр сам приподнялся. Гуля вытащила его наверх и передала с рук на руки санитарам. И вот машина погружена. Только бы довести теперь до санчасти всех этих людей, мимо которых так близко прошла смерть. «Едем», — радостно сказала Гуля бойцу-шоферу и вскочила на подножку кабины. Машина затряслась на месте, зашумела и тронулась. Гуля, не отрываясь, смотрит в небо. Высоко в чистой, безоблачной синеве показалась черная точка. Вот она приближается, становится все больше и больше. Уже доносится с вышины далекое гудение. Гуля не столько слышит, сколько угадывает этот противный, надрывающий душу звук. «Везу!» «Немцы», — поняла Гуля. И она кричит шоферу: «Стой!» Машина остановилась. Гуля и санитары соскочили на землю и стали вытаскивать раненых, помогая им залечь в окопы, воронки, выбоины. Тяжело раненых решили не трогать. Лишнее движение могло быть для них не менее опасно, чем осколок немецкого снаряда.
Гуля достала из машины припасенные ею заранее зеленые ветки. Она знала, в степи не везде найдешь кустарник, и позаботилась о своем зеленом запасе еще до выезда на передовую. Опасливо поглядывая на небо, она принялась торопливо маскировать машину зеленью. А потом залезла в кузов к своим раненым. «Ну, как там?» — спрашивают люди, слыша нарастающее в небе гудение. «Все в порядке», — отвечает Гуля. «Они нас не заметят. Мы здорово замаскировались». И в самом деле немецкие летчики не заметили санитарной машины, притаившейся под своим зеленым прикрытием у края дороги. Они прошли мимо, вспарывая воздух прерывистым гудением моторов, и унесли свой смертоносный груз куда-то вдаль. «Поехали», — сказала Гуля, когда все раненые опять заняли свои места. И вот снова зарокотал мотор. Снова тяжелая машина, груженная ранеными, понеслась по ухабам и рытвинам. Спустя несколько дней, побывав уже не один раз на передовой, Гуля села писать письмо отцу. «И грянул бой!» Так начала она свое письмо, вспомнив пушкинские строки, и опустила карандаш. То, что она видела и пережила сама, было не похоже на тот стремительный, грозоподобный бой, о котором она читала в пушкинской Полтаве. Как? Какими словами описать все, что она нынче испытала? Как передать непередаваемое? «Нет, не будучи в боях, — написала Гуля, — не испытав на собственных плечах всех трудностей, невозможно прочувствовать до конца радость победы. Когда бойцы идут в атаку, когда раскатами гремит «А-а-а!» — это отзвук многоголосого «Ура!» Не знаешь, не помнишь ничего. Перед тобой только поле боя, и ты следишь, следишь за каждой точкой на бесконечно расстилающейся степи, следишь до боли в глазах. Там кто-то упал. Бегом бежишь вперед, и ни свист пуль, ни строгие окрики не в силах тебя остановить. Тело становится каким-то невесомым, и только тогда, когда твоя машина, груженная ранеными, выезжает из зоны обстрела, напряжение становится меньше. Гуля писала, а за окошком слышались уже ставшие привычными крики «Воздух!». И скоро до ее ушей донесся знакомый, назойливый, выворачивающий душу вой немецкого самолета. «Если от меня долго не будет писем», — наспех приписала Гуля в конце письма, — «не беспокойся, значит, много дела. И что бы ни было, знай одно, дочь твоя трусихой не была и честно отдала жизнь за Ронину». Дела было действительно много. Началась та большая работа, о которой говорил Гуле командир полка. Именно работа. Разгорались жестокие бои за Дон. Дни и ночи были полны теперь опасностей, лишений, тяжелого сверхсильного труда. Гуля целиком ушла в свои повседневные заботы. Она подбирала и укладывала на носилки тяжело стонущих или впавших в забытье людей, перевязывала, обмывала их, осторожно снимала с них одежду, превратившуюся в окровавленное тряпье. Запах крови и земли преследовал ее всюду. Размышлять, вспоминать, называть словами все, что она видела и чувствовала, ей было некогда. И только в короткие минуты передышки за письмом домой она наспех приводила в порядок обрывки беглых мыслей. «Каждый день полон всевозможных происшествий. Бились мы за один хуторок», — писала Гуля. «Целый день бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого, он лежал около самых немецких окопов. Немцы меня заметили, решили взять живой. Ползу, и они ползут. А позади меня огневую пулеметную завесу дали, чтобы наши на помощь не пришли. Что тут делать? Назад ползти поздно. Впереди раненый. А немцы берут в кольцо. Взяла я в руку гранату, решила, подпущу немцев и гранатами закидаю. Уж если пропадать, так хоть побольше их перебью. Вдруг слышу за собой. Вперед! Наши! Я вскочила и с ними». Оказывается, один боец все время следил за мной из окопа. Он увидел, что мое дело плохо, да как крикнет: «Хлопцы, Гуля наша погибает!» И ко мне. Ребята за ним. Так ударили, что от фашистов только перья полетели, хоть их было много больше, чем нас. А того раненого, за которым я ползла, мне удалось вытащить. Он уж, бедняга, и не надеялся. А недавно я немножко обожгла ногу. Но уже все прошло, и ты, мамочка, не беспокойся. Обожглась я так. Во время боя я нечаянно наступила на бутылку с горючей жидкостью. Бутылка треснула у меня под ногами, и сразу же все на мне вспыхнуло. обжигая руки, я кое-как стянула с себя горящие сапоги и гимнастерку и затоптала. И когда ко мне подбежали саперы с лопатами, чтобы засыпать меня землей, ведь иначе затушить горящую жидкость трудно, я уже натягивала на себя одежду, а вот сапоги никак не могла надеть. Скорежились, пропали совсем. Так и пошла дальше босиком, прихрамывая на обе ноги. И только после боя сделала себе перевязку. Вот и все. Так описала Гуля в письме к матери одно из своих самых необычайных приключений. Приключениями Гуля называла особенно рискованные эпизоды своей боевой жизни. А по всей дивизии уже разнеслась о Гуле весть. И от одного бойца к другому пошла легенда о девушке, которая и в огне не горит, о девушке, которая шла на немецкие окопы, вся охваченной пламенем, как живой факел. И скоро кто-то сложил об огненной девушке песню. Песня эта, как пламя, перекинулась отсюда на Западный фронт. В каждой воинской части пели эту песню на свой мотив, но слова были одни и те же. Девушка вспыхнула, путь осветила, огненной птицей летела в бой. И в дивизии Гулю стали называть с тех пор «огненной девушкой». Сквозь огонь и воду. Всеми силами враг стремился захватить переправы через Дон в районе станицы Нижнечирской и хутора Верхнерубежного, чтобы потом ринуться к Волге. Части 214-й дивизии получили приказ оставить западный берег Дона, тот самый берег, за который они бились с небывалым упорством, отойти на восточный берег и оборонять его в районе хутора Верхнерубежного и южнее. Мосты уже были взорваны. Переправа шла четвертые сутки. Шла день и ночь, на самодельных плотах, на лодках, на бочках, на бревнах, на всем, что оказывалось под рукой. Дон, вздыбленный разрывами бомб, снарядов, мин, неистово бился о берега. Это был уже не тот тихий Дон, который еще так недавно спокойно и мирно нес свои воды. Тяжелые всплески снарядов взрывали его темную глубину. В одну из таких ночей разразилась гроза. Дождь ливмя лил, не утихая ни на минуту. Насквозь промокшая, Гуля волоком тащила к переправе по размякшему от дождя берегу свою плащ-палатку, на которой лежал раненый боец. С трудом поворачивая голову, он что-то кричал Гуле, но гомон переправы и шум ветра заглушали его голос. Чтобы расслышать его слова, Гуля нагнулась над раненым. «Что тебе, голубчик?» «Рушницу шукаю», — сказал он, ощупывая возле себя плащ-палатку. «Рушницу не бачу! Гвинтивку!» И совсем неожиданно, хоть и не было времени вспоминать, Гуля вспомнила того бойца, который в тихую летнюю ночь во время стоянки эшелона вел длинный и ласковый разговор со своей винтовкой. Тот тоже был украинец и также дружил со своей гвинтивкой. «Да вот же она, твоя гвинтивка, у тебя под боком!» Боец, лежавший на плащ-палатке, прихватил рукой винтовку, и от этого движения ему стало больно. Он застонал. «Потерпи, голубчик!» — крикнула Гуля, стараясь перекричать ветер. — Сейчас я тебя через Дон переправлю. Раненый покачал головой. Видно было, что он сомневается в Гулиных силах. Да и в самом деле. Трудно было поверить, что в такую непогодь эта девушка переплывет Дон, да еще с тяжелой ношей. Раненый что-то пробормотал. Гуля расслышала только: — Сама плыви. — Что ты? — сказала Гуля. — Да разве я тебя оставлю? — Коли тобі важко буде, кидай мене, — сказал раненый. «Ладно, ладно, молчи уж», — оборвала его Гуля. Пронизывающий холод обжег сердце. По лицу ударила, как хлыстом, волна. Прихватив левую руку раненого, Гуля поплыла, загребая воду правой рукой. Поплыла прямо в черную муть реки, то и дело выплевывая набирающуюся в рот воду. От времени до времени небо над Доном ярко вспыхивало, раздавался грохот, и крутая волна подбрасывала Гулю вместе с ее полуживым спутником — подбрасывала и швыряла куда-то вниз, в пропасть. Казалось, еще минуту, и черная, холодная вода сомкнется над головой. «Не доплыву», — думала Гуля. И вдруг ей стало как будто легче плыть. Это раненый, очнувшись, почувствовал, что его спасительница изнемогает. Он собрал последние силы и, как-то приспособившись, стал грести здоровой рукой. «Голубчик мой, помогает», — с благодарностью подумала Гуля. В предутренней дымке тумана противоположный берег был едва виден. Только белые вспышки ракет освещали на мгновение все сразу. И людей, переправляющихся по реке вплавь, на плотах или верхом на лошадях, и понтоны с орудиями. Раненый опять совсем ослабел и стал от этого как будто тяжелее вдвое. Но Гуля уже чувствовала, что самое страшное позади. «Должна доплыть. Доплыву», — говорила она себе. Все ее мускулы работали настойчиво, упрямо, умело. Вот когда пригодилось ей спортивное мастерство. Вот зачем нужно было так долго тренироваться там, на водной станции Солнечного Днепра. Все, чему Гуля училась в жизни, теперь пригодилось ей, словно все ее детство, вся юность были только подготовкой к этим суровым боевым испытаниям. И Гуля доплыла. На берегу, этот берег восточный был пологий, плоский, не то что крутой западный, она разомкнула окоченевшие у нее на шее руки бойца. Он сполз на землю и тяжело перевел дух. «Ну, вот мы и добрались», — сказала Гуля, и, достав из санитарной сумки фляжку, влила несколько капель водки в помертвевшие губы раненого. «Выпей, согрейся». Она пристроила его на первую попавшуюся санитарную повозку, а сама, едва передохнув, вернулась опять к берегу. Ни одну жизнь спасла Гуля за эти четверо суток. Ни один раз переплыла на Дон, переправляя раненых с одного берега на другой под непрерывным обстрелом. Но не думала Гуля в эти грозные дни и ночи, что со временем приказ по 214-й дивизии, подписанный командиром Бирюковым о зачислении Марианеллы Королевой почетным красноармейцем 780-го стрелкового полка, будет храниться в музее. Не думала Гуля, что ее работа в бою, которую она считала только работой, будет признана подвигом. «Во время боевых действий эта бесстрашная комсомолка спасла жизнь 100 бойцам и командирам. В период переправы через Дон товарищ Королева переправила на восточный берег, оказала первую помощь и отправила в санчасть 60 бойцов и командиров». Перейдя Дон, дивизия заняла оборону восточного берега.